В ефірі програма «60 минут по гарячим слідам». Здравствуйте, дорогі друзі, товариші, у нас, розумієте, спеціальний випуск. Так, по інформації з Данії Mirror, воєнослужащим британської армії була велено готовиться к войне с Россией и предупредить о потенциальном конфликте близких. В том смысле, что семьи британских военнослужащих должны быть готовы, что они будут отправлены на Украину воевать с Россией. Как заявил высокопоставленный офицер Пол Карни, британским военным нужно прямо сейчас поговорить с семьей о возможной войне, а также найти способы поддержать близких, например, дать им контакты священника. Более того, Британия и США на полном серьезе предупредили Путину, что если Россия нанесет удар по Запорожской АЭС, это станет поводом к применению статьи 5 Североатлантического альянса. С таким заявлением выступил член британского парламента Элвуд и член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер. По их словам, любая утечка радиации, которая заденет или убьет людей в странах НАТО, автоматически должна задействовать Североатлантический блок в войне с Россией, хотя, как люди, наверное, взрослые и адекватные, мы с вами давно понимаем, что альянс и так участвует в конфликте с Россией, а вмешаться, то бишь открыто влезть в боевые действия, может в любой момент, для этого даже не нужны провокации. Хотя вполне возможно, что США уже дали указание Киеву нанести этот самый удар по Запорожской АЭС, чтобы потом обвинить в этом Москву. Ума им, к сожалению, хватит. К слову, в Министерстве здравоохранения Украины сегодня внезапно опубликовали подробнейшую инструкцию по профилактике йодом, которая непременно пригодится в случае радиационного поражения. Одновременно с этим на Украине ввели новые сигналы тревоги и вводили их, ну, судя по всему, люди с йода-дефицитом под звук церковных колоколов. Украинцы теперь будут предупреждать о химической потенциальной опасности. Под звон набата радиационный, под гудок поезда о срочной эвакуации из города. Также с 22 по 26 августа всем сотрудникам правительственного квартала Киева рекомендовали работать на удаленке, то есть из дома и в офис не приходить. На таком фоне в западных средствах массовой информации уже полным ходом идет подготовка общественного мнения к тому, что именно Россия готовит Европе новый Чернобыль, и этот тезис стал своего рода медийным мейнстримом. Послушайте.
Fears of nuclear catastrophe,
nuclear disaster,
humanitarian disaster,
nuclear threat to Europe
as Russia and Ukraine,
a nuclear disaster
than Chernobyl.
Опасения ядерной катастрофы в Восточной Европе возрастают по мере того, как Москва и Киев обвиняют друг друга в обстрелах атомной электростанции на юго-востоке Украины, самой большой АЭС такого типа на континенте.
Сообщается о большем числе боевых действий в окрестностях Запорожской атомной электростанции, тогда как Россия и Украина допустили на объект инспекторов из ядерной службы по контролю МАГАТЭ.
Макрон переговорил непосредственно с российским президентом в пятницу и заявил, что звонок носил срочный характер из-за ядерной опасности, которая угрожает Европе. Он добавил, что Путин согласился рассмотреть допуск миссии из Международного агентства по атомной энергии на завод.
Президент Зеленский написал в Твиттере: «Мир на грани ядерной войны». В Запорожье один волонтер рассказал нам, что они предоставляют жизненно необходимые лекарства работникам АЭС. Например, противорадиационные, после того, как они тайно попросили об этом. Это йод?
Да.
Эти люди собирают его, чтобы отправить сотрудникам АЭС на случай радиоактивной утечки.
Путин сказал посредством Кремля: да, мы пустим этих инспекторов, чей допуск мы блокировали несколько месяцев. Это может произойти, вероятно, в начале сентября. Но мы слышали такие обещания уже несколько раз, и нам нужно посмотреть, что будет происходить на самом деле. Ставки едва ли могли быть более высокими. Они поставили под угрозу будущее, жизни не только украинцев и русских, но многих европейцев, возможно, миллионов европейцев.
Я не думаю, что нужно много ума, чтобы отключить систему водяного охлаждения, к примеру, и вызвать катастрофу, которая может быть хуже Чернобыля. Последствия могут распространиться на Германию, заразить Черное море. В результате у нас будет самое что ни на есть экологическая и гуманитарная катастрофа.
Угроза ядерной катастрофы на крупнейшей атомной электростанции в Европе только что поднялась на новый уровень. Украина обвиняет Россию в подготовке провокации под ложным прикрытием. Россия обвиняет Украину в попытке спровоцировать инцидент на заводе. Россия даже сказала,
приказала сотрудникам оставаться дома. Согласно сообщениям украинской государственной энергетической фирмы, балансирование на грани войны происходит на фоне двухнедельных интенсивных обстрелов, в ходе которых обе стороны обмениваются артиллерийскими ударами и обвинениями.
Русские уже заявили о том, что разместили взрывчатку в реактор. Если они взорвут что-то, это повлечет цепную реакцию с огромными масштабами заражений по всей Европе. На мой взгляд, серьезную обеспокоенность вызывает то, что если это произойдет, это можно рассматривать как операцию НАТО по статье 5. Иными словами, как прямое нападение на НАТО. Если НАТО полагает, что это так, то статья 5 будет означать, что НАТО, вероятно, будет принимать непосредственное участие в этой войне.
Если к ядерному террору Киев и его хозяева только готовятся вплоть до войны с Россией, то к террору политическому Украина перешла открыто и уже развязала его, в том числе в Подмосковье. Такое мнение, но во всяком случае, прямо сейчас озвучивают огромное количество людей неравнодушных, и эта версия украинская, у следствия в том числе в приоритете. Итак, в субботу вечером автомобиль журналиста, политолога, общественного деятеля Дарьи Дугиной взорвался в районе поселка Большие Вязино. Дарья, которая находилась за рулем, погибла на месте. Следствие уже установило, что взрывное устройство мощностью примерно 400 граммов в тротиловом эквиваленте было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Скорее всего, его установили на парковке у места проведения фестиваля «Традиция», откуда и возвращалась Дарья. Часть взрывного устройства следователи уже отправили на экспертизу. По данным СМИ, отец Дарьи, которого на Украине называют идеологом русского мира, Александр Дугин, тоже должен был ехать в этой машине, но по стечению обстоятельств поехал следом на другой машине. В итоге Дарью убили на глазах ее отца. Дарье было всего 30 лет. Сам Александр Дугин после гибели дочери находится в больнице. К нему, конечно, представлена охрана. По его словам, они с дочерью в последнее время получали через социальные сети множество угроз от украинских националистов, но не придавали им никакого значения. Аккурат накануне убийства глава администрации президента Украины Ермак, мы же помним, сказал, что наша задача сделать так, чтобы платили не только нынешние поколения россиян, но и их дети и внуки. Ровно через 8 часов после этого заявления и случился кровавый теракт. Еще раз, Александра Дугина на Украине и Западе считают главным идеологом русской цивилизации и даже сравнивают с Распутиным, мол, он управляет президентом России сейчас, что, конечно, не так. Видимо, украинские и западные спецслужбы были плохо осведомлены, или же цель была запугать российский народ. Тогда, спешу огорчить, задачей не справились.
Вскоре после 9 часов вечера взрывное устройство взорвалось в машине в пригороде Москвы. Погибла Дарья Дугина, дочь крайне правого ультранационалиста Александра Дугина. Взрыв шокировал очевидцев. Как это могло произойти в России? Кто это сделал и почему?
Всем доброе утро. Уже
Дарья Дугина сама была медийной знаменитостью. Против нее ввели санкции США и Великобритания. Она горячо поддерживала войну, даже написала про нее книгу. Но была ли она целью или он? Они были на культурном фестивале в тот вечер, где Александр Дугин читал лекцию. Он один из архитекторов крайне правых взглядов на место России в мире.
Я
сторонник Путина. Я передаю волю нашего консервативного сообщества русской идентичности.
Мечтал о новой Российской империи, Евразии, которая ковалась из духовных и мистических идей. Некоторые слышали отголоски этих идей, когда Владимир Путин говорил о Петре Первом, чтобы оправдать вторжение на Украину.
Дугин своего рода нормализовал идею об империи, о новой версии империи.
Некоторые называют Дугином мозгом Путина, шептуном Путина.
Дочь мужчины, которого называют мозгом президента России Путина, погибла в предполагаемом подрыве автомобиля в Москве. Это неподтвержденное видео показывает обезумевшего от горя Александра Дугина на месте взрыва, в котором погибла его дочь Дарья Дугина. На этой фотографии она делает селфи в украинском городе Мариуполь, после того, как Россия взяла его под свой контроль. Ее отец, вероятно, был истинной целью бомбы. Александр Дугин – ультранационалист, чьи идеи лежат в основе правления Владимира Путина.
Александр Дугин – символическая личность в российской политике, хотя он совсем не политик, а философ. Дугина рассматривают как своего рода интеллектуального отца международной политики Владимира Путина. И особенно планов Путина расширить территорию России и восстановить Российскую империю.
Александр Дугин – выдающийся философ, идеолог ультранационализма, который, как полагают, очень-очень близок к президенту России Владимиру Путину. Его описывают как своего рода распутинскую фигуру, который давно призывал к объединению русскоговорящих и других территорий в новую Российскую империю.
Украинские чиновники говорят, что они тут ни при чем, потому что Украина не террористическое государство.
Именно поэтому представители нетеррористического государства не раз и не два обещали устраивать теракты на территории российского Крыма. Сейчас срочные новости на эту тему приходят. Бомбу в машине Дарьи Дугиной провели в действие дистанционным способом, сообщают в правоохранительных органах. Дело уголовное, естественно, возбуждено. Ждем результат. Ну а на Западе продолжают оправдывать ядерный терроризм Зеленского, фантазировать о ядерной войне. Еще один повод для истерики так называемому свободному миру дал президент Индонезии Видодо. Он сказал, что ноябрьский саммит G20 на Бали таки посетят и Путин, и Си Цзиньпин. Президент России собирается приехать на встречу Большой Двадцатки лично. Насчет формата участия Си в мероприятии официально Пекин пока продолжает хранить молчание. Прибудет ли в Индонезию Байден? Пока тоже не сообщается, зато в Белом доме уже заявили, что если на Бали будет Путин, туда надо позвать и Зеленского. Хотя никакого отношения к G20 Украина и киевский режим не имеют. Но очередной всплеск русофобии из-за того, что на саммит двадцатки позвали президента России в Лондоне. Оба кандидата на пост премьера Британии, Риши Сунак и Ли Страсс, считают, что Путина не следует пускать навстречу. По словам необразованной совершенно британской танкистки Ализы, у России якобы нет морального права, как она выразилась, присутствовать на G20, пока продолжается военная операция на Украине. Но больше всех разошелся ведущий Sky News Крис Смит. Он заявил, что приглашением Си и Путина Видодо дважды показал Западу средний палец и потребовал, чтобы Байден и другие западные лидеры не посещали одно мероприятие с диктатором.
Геополитическое соперничество проявит себя на Бали в ноябре. Президент Индонезии подтвердил, что президенты КНР и России Си Цзиньпинь и Владимир Путин приглашены на саммит G20 на островном курорте.
На мой взгляд, очень важно, чтобы существовало пространство для диалога между лидерами, особенно между лидерами больших стран. Глобальная ситуация чрезвычайно напряженная, потому не должно быть больше ненужных проблем. Мы переживаем кризис продовольствия и энергии, которые до сих пор не разрешены.
Я знаю, что вы пригласили президента Си Цзиньпина приехать на G20. Он согласился приехать сюда в ноябре?
Да, Си Цзиньпинь приедет.
И президент Путин?
Президент Путин также сообщил, что приедет.
Это приглашение дает возможность для встречи с президентом США Джо Байденом. На фоне вторжения России на Украину и напряженности в отношениях США и Пекина из-за Тайваня, это будет суровым испытанием для дипломатии. Мистер Путин согласился присутствовать лично, в то время как китайские официальные лица пока что скрывают подробности присутствия мистера Си. Остается больное место в условиях этой войны на Украине. Как Пекин собирается вести стратегические переговоры на встрече G20?
Обе страны, Китай и Россия, продолжают сближаться, так как обе продолжают сталкиваться с ухудшением связей с США и остальными западными странами. Как мы уже знаем, Китай и Россия заключили бессрочный договор о партнерстве. Китай отказался осуждать российское вторжение на Украину и выступал против западных санкций на Россию. Обе стороны продолжают сотрудничать, даже когда Китай столкнулся с давлением США и Запада сделать больше для обуздания Москвы. Сотрудничество продолжается даже несмотря на предупреждение США о последствиях помощи России на фоне войны на Украине. В то же время Пекин видел поддержку Москвы. Это прозвучало в виде критики недавней поездки спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, которая действительно разозлила Пекин.
За последние 24 часа Индонезия умудрилась показать средний палец Западу дважды. Джоко Видодо радостно анонсировал, что президент Китая Си Цзиньпин и лидер России Владимир Путин планируют присоединиться к встрече G20 на Бали в этом ноябре. Я понимаю историю и нынешние взаимоотношения между Индонезией и Китаем, но Путин, мировой изгой, собирается на Бали? Индонезийцы поддерживают эту резню, в то время как большая часть мира ищет способ положить конец этой войне через жесткие санкции на Россию. У Видодо всегда был этот оттенок высокомерия, и я думаю, что так оно и есть. Да как он посмел дать Путину равные права на мировой арене вместе с самыми сильными демократическими нациями мира? Что касается таких людей, как Байден, Макрон, они должны немедленно прекратить посещать такие мероприятия. Они не могут принять это приглашение и добровольно встретиться с ним.
Видимо, поэтому Макрон в пятницу прервал свое мучительное молчание и снова набрал президента России. Теперь давайте перенесемся в эту самую многострадальную совершенно Европу. Помимо энергокризиса, сарый свет накрыла небывалая засуха с обмелением рек. В Дунае уровень воды снизился настолько, что на поверхности показались затонувшие немецкие корабли времен Второй мировой войны. Эти корабли были затоплены в 1944 году во время отступления немецкого флота. Кадры впечатляют, причем не только нас, а русских людей, но, судя по всему, впечатляют еще и цены на газ. Они сегодня впервые с марта подскочили сначала до 2750 долларов за 1000 кубометров, ну а прямо сейчас 2800. Канцлеру Германии Шольцу начали задавать не очень удобные вопросы. Соблюдает ли он, Шольц, введенные его же правительством запреты, и как часто канцлер принимает теперь душ? На этот вопрос Шольц гордо ответил: каждый день. Признав таким образом, видимо, случайно, что до сих пор не перешел ни на обтирание мокрой тряпочкой, ни на принятие душа один или два раза максимум в неделю. Хотя, если сам он требует экономии воды и тепла, то мог бы, наверное, подать пример и начать себя попытаться. Вообще у Шольца были не только день признаний, но и день эротики. Во время дня открытых дверей федерального правительства две девушки, молоденькие, хорошенькие, подошли к канцлеру, якобы чтобы сфотографироваться, а после девушки внезапно скинули с себя одежду. И, мотивируя канцлера своей голой грудью, начали требовать от него не покупать газ у России. Ну и судя по взгляду Шольца, его теперь изучают предметно, наверное, дома тоже скандал с женой, упругие груди, так он улыбался, канцлеру сильно понравились. После инцидента Шольц честно и целомудренно заявил публично, что девушки топлес вызвали таки в его голове, я процитирую, образы, которых он совсем не хотел. В общем, акция Шольцу понравилась, но надписи на груди, как руководство к действию, он пока не принял. Обратите внимание, Шольц в виде эмбарго. Написано на одной левой груди и на животе одной из женщин. При этом рейтинг Шольца снизился до самого низкого уровня за все время его правления с декабря 2021 года. 62% немцев недовольны работой канцлера. Довольна ей лишь четверть населения страны, а если верить соцопросу издания Bild, то 44% немцев готовы выйти на акцию протеста из-за высоких цен на бензин и газ. Уже этой осенью следует поддержать этих людей.
Это Быть поближе к власть имущим во время дня открытых дверей правительства Германии – это возможно. Олаф Шольц отвечает на вопросы граждан.
Я хотела бы знать, почему немецкое правительство в кризисной ситуации, которая существовала до нападения России на Украину, не использовало свою роль в Евросоюзе, чтобы пойти навстречу России в ее обеспокоенностях по вопросам безопасности и тем самым поддерживать диалог. Я думаю, например, что можно было дать четкое понимание, что никто не планирует принимать в НАТО такую высоко коррумпированную страну, как Украина, что нет намерения включить ее в ЕС, не говоря уже о поставках оружия в это государство. Считаю, что был упущен шанс найти мирное решение.
Я не согласен с вами. Я разговаривал с президентом Путиным, и, например, говоря... По теме одного вопроса я очень четко сказал, вы это тоже знаете, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Я даже сказал ему однажды после совместной с ним пресс-конференции, ближайшие 30 лет вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Я намеренно сделал это заявление публично, чтобы аргумент о том, что это может стать причиной для войны, не мог быть действительно выдвинут. Германия поставляет Украине очень-очень много вооружения, эффективного вооружения. Германия будет помогать Украине столько, сколько это будет необходимо. Но это также означает, что мы должны удостовериться в том, что не должно быть эскалации конфликта. Это основной принцип.
Ты богат? Ты
На этот вопрос можно ответить только зная, сколько зарабатывают большинство граждан.
Правительство Германии попросило нас реже мыться. Как часто вы принимаете душ?
Каждый день.
Дошло
дело и до серьезной политики. Неудивительно, с таким количеством кризисных ситуаций. Эти активистки напомнили канцлеру и посетителям, что у Германии есть проблемы с газоснабжением.
Совсем не так Олаф Шольц представлял себе свое воскресенье. Сначала все казалось совсем непримечательным, где женщины подошли к политику и попросили сделать селфи. Олаф Шольц хотел исполнить это желание. Канцлер, видимо, понятия не имел, во что ввязывается, потому что, когда фотографы взяли троицу в объектив, две женщины внезапно обнажились. На голых торсах демонстранток красовался лозунг «Газовое эмбарго сейчас». Явное требование к федеральному правительству прекратить покупать газ у России. Пока Олаф Шольц пытался спокойно выдержать и не прикрытый протест, к нему подбежали охранники и оттолкнули активистов. Это не первый раз, когда Олаф Шольц сталкивается с голыми демонстрантками. В 2013 году активистки Фемен штурмовали час консультаций с гражданами в Гамбурге.
Ну а Дональд Трамп держит республиканцев на коротком поводке. С такой вот обложки, смотрите, вышел в свет свежий номер журнала «Экономист». Авторы публикации задаются вопросом, кто же теперь остановит бывшего президента, если ни партия, ни закону официально это сейчас не под силу. Действительно, республиканцы, вероятно, на средства Трампа готовят новую медийную атаку на семейство сонного Джо. Уже осенью, аккурат под выборы в Конгресс, в прокат выйдет фильм «Мой сын Хантер» про сомнительную деловую активность, будем это так называть, Байдена-младшего на Украине и его разнузданное похождение вне рабочего времени. Первый тизер картины уже выпустили в свет, и вызвал он в Белом доме просто шквал недовольства. Сам Хантер даже тайно засылал на съемочную площадку своих юристов, чтобы они шпионили за актерами. В консервативных медиа Хантера называют мешком отбросов, наркоманом, извращенцем, развратником. А вот либеральные комментаторы на голубом глазу заявляют, что им плевать, даже если бы подвал в доме Хантера был забит детскими трупами. Ведь главное зло на планете не Байден, а Трамп.
Тупой.
А
Согласно сообщениям, чиновники Министерства юстиции рассматривают вопрос о том, следует ли обвинять Хантера Байдена в различных налоговых нарушениях и возможных нарушениях, связанных с иностранным лоббированием.
Администрация Байдена столкнулась с серьезной негативной реакцией на заявление так называемого Совета по дезинформации. Его возглавляет женщина, которая распространяла ложь о том, что ноутбук Хантера Байдена был российской дезинформацией. Но нам сказали, что эти усилия пропали в туне.
Это признак фашизма, а не свободы, когда правительству пытаются контролировать саму природу правды. Вот почему была такая сильная реакция в первый раз, когда правительство Байдена попыталось это сделать. Теперь мы видим документы, где генеральный инспектор Министерства внутренней безопасности говорит, что настоящая проблема в нашем федеральном правительстве — это аппарат безопасности, который контролирует правду, пытаясь принизить информацию, которая может нанести вред Байдену. И крупнейшим поставщиком дезинформации часто является аппарат национальной безопасности нашего собственного правительства. Мы видели это по поводу российского досье, мы видели это в ходе попытки устроить липовый импичмент президенту Трампу из-за украинской мистификации, а теперь мы видим это снова в попытке уменьшить угрозу национальной безопасности со стороны ноутбука Хантера Байдена. Первая семья скомпрометирована, их сторонники в Вашингтоне знают это, и поэтому теперь они пытаются ограничить то, что могут видеть и думать наши соотечественники-американцы, потому что они хотят контролировать поведение людей.
У вас нет ощущения, что эта страна приближается к гражданской войне? Намедни автор бестселлеров Сэм Харрис сделал невероятно нелепое заявление. Он сказал, что никого не волнует, насколько коррумпирована семья Байденов, потому что для них Дональд Трамп – величайшее зло.
Меня не волнует, что там с Хантером Байденом. Хантер Байден в буквальном смысле мог бы хранить трупы детей в своем подвале. Мне было бы все равно, каковы бы ни были масштабы коррупции Хантера Байдена. Даже если бы мы могли просто бесконечно спускаться в эту кроличью нору и понимать, за что его выгнали из украинской сделки или, например, китайской. Этому бесконечное множество свидетельств. Мы знаем, что Трамп замешан в этом прямо сейчас.
Да, все верно. Он сказал, что ему все равно, если бы даже Хантер Байден прятал трупы детей в своем подвале. Вот насколько плох был Трамп, и его надо было остановить. Он сказал, что Трамп был столь плох. Подумайте об этом, что фондовая биржа выросла на 56%. О да, еще в то время Путин и Си сидели себе тихо. И при Трампе, впервые со времен Никсона, США не ввязались ни в какие дурацкие войны за рубежом.
Ну и в продолжение чудесных светских скандалов. Финский журнал «Светской же хроники» Сейска сообщил, что готовится к выходу новое, будем ждать, видео с участием премьерки Финляндии Санны Марин, где она на этот раз еще и целуется, а не просто садится на колени с каким-то там незнакомцем. По данным издания «Илта Лехти», это был 39-летний певец Олави Исвирта. При этом сама премьер, я напомню, по-прежнему замужем. Впрочем, для Европы такое, пожалуй, поведение премьера Финляндии не является чем-то там из ряда вон выходящим. В Хельсинки начали делать татуировки с Анной Марин. Подпись под тату «Мучная банда». Что можно, наверное, увязать со сленговым значением кокаина в Финляндии. Мука. И ладно бы только татуировки. Польский премьер Моравецкий поддержал коллегу и заявил, что даже если Марин выпила водки больше, чем обычно, и употребила немного наркотиков, это не страшно. Ведь главное, считает пан Моравецкий, по своему польскому разумению, что наркоманка Санна Марин привела-таки страну в НАТО. Видимо, радость оказалась настолько велика, что премьер ушла в загул. При этом результаты теста на наркотики Санна Марин так и не опубличила, якобы тест по-прежнему не готов. Хотя делается он вроде бы сутки. Так или иначе, за своего премьера горой встали финские женщины. Они заступились за премьер-министра и тоже пошли в загул. Сотни финок теперь, смотрите, ходят на вечеринки, пьют коктейли, танцуют, развлекаются, и свой досуг женщины снимают на видео и постят в Твиттер с хэштегом «Солидарность Сана». Мы такие, как ты.
Премьер-министр Финляндии вызвала международный скандал после того, как в сети появились видео ее на вечеринке. Итак, Санни Марин, 36 лет. Она одна из самых молодых премьеров в мире и занимает свой пост с декабря 2019-го. Но критики обрушились с нападками на ее здравый смысл из-за этих видео, на которых она танцует с друзьями. Вот она в черном платье и белых джинсах. Виляет бедрами. С высоко поднятой рукой. Хорошо проводит время в чем-то доме. Лидер оппозиции назвал это поведение неподобающим для премьер-министра и призвал Марин сдать тест на наркотики.
Она на частной вечеринке с друзьями. Она хороший премьер-министр.
Премьер-министра хвалили за то, как она справилась с ковидом. Самые низкие цифры заражаемости в Европе. Финляндия вступает в НАТО. Она хорошо выполняет свою работу.
Она знает, как двигаться.
О да, эти движения. Среднестатистический американец младше 40 лет. Большинство американцев младше 40 лет. А как много сенаторов этого возраста? Один.
Санна Марин пообещала продолжать жить своей жизнью, делать свою работу и ходить на вечеринки с друзьями, как большинство людей ее возраста. И слава богу, потому что лучше уж пускай мировой лидер делает это, чем, скажем, вступает во внебрачные отношения со стажером, как Билл Клинтон, Уотергейт, Ричард Никсон, как насчет итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони, мошенничество, взятки, коррупция, платил несовершеннолетним девушкам за секс.
В то время как она подвергается проверке, многие ее поддерживают в соцсетях, включая мэра Монреаля Валери План. Плант запостила в соцсети хит певицы Синди Лопер в субботу, написав: «Я на фоне реакции на премьер-министра Финляндии».
Сотни финских женщин разместили в социальных сетях видео, как они танцуют и устраивают вечеринки в поддержку премьер-министра Санны Марин.
Премьер Финляндии вляпалась в историю, увеличив темп на танцполе.
Окей,
я знаю. Этот сюжет совсем непонятен американцам, но я попробую объяснить. У лидеров ряда стран нет остеопороза, да, и они веселятся на вечеринках. Понимаю, что это может показаться странным, но нужно уважать их культурные особенности. Что касается самой новости, я не думаю, что лидер Финляндии сделала что-либо, чего не сделал практически любой другой. Все остальные лидеры мира пьют алкоголь и посещают вечеринки. Единственная разница в том, что их друзья недостаточно молоды, чтобы пользоваться телефоном. Поймите, что это только начало. Более молодые поколения используют технологии. Так что только вопрос времени, когда мы окажемся в мире, где мировые войны будут начинаться потому, что какой-то из лидеров прислал в личку фото пениса. Это вот так будет. Что? Приведите вооруженные силы в боевую готовность.
Как сообщает Associated Press, присоединение Финляндии и Швеции к НАТО принесет альянсу военные и территориальные преимущества. Однако, как утверждает глава Минюста Турции, обе скандинавские страны пока не выдали Анкаре ни одного из причастных к террористической деятельности людей, чьей экстрадиции добивается Эрдоган. Так что официальное вступление в НАТО в Финляндии так точно еще придется подождать, тем не менее. Финляндия уже отправила 20 своих военных в Британию для обучения ВСУ. Курс подготовки включает программы по обращению с оружием, оказанию первой помощи на поле боя и выживанию в полевых условиях. Свои же последние недели в качестве премьера Борис Джонсон по-прежнему проводит в отпуске в Греции с женой Керри. Посмотрите на эту чудесную фотографию. На ней Борис с роскошной яхты на острове в Средиземном море, наслаждаясь уже вторым своим отпуском этим летом, демонстрирует свое тело. На этом фото Борис на борту все той же яхты снова показал свои грудные мышцы Путину, что, как известно, зрелище отвратительное. Так, во всяком случае, считает российский президент. Ну и мы, честно говоря, присоединяемся. Вызвало отвращение и требования пробужденного сообщества Британии перестать принимать на службу в королевские ВВС белых мужчин. Дескать, нужно больше разнообразия, а именно женщин и представителей этнических меньшинств. В знак протеста, в отставку даже ушла глава службы по набору личного состава королевских ВВС. Она, кстати, тоже женщина. даже ей эта идея не понравилась. Как сообщает Sky News, белые мужчины теперь подвергаются так называемой позитивной дискриминации. Ровно так же, как этой дискриминации подвергаются все те в армии Британии, кто по-прежнему в своих сексуальных предпочтениях причастен к традиционным ценностям. Смотрим.
Привлечение разнообразия является приоритетом для военно-воздушных сил, как и для общества в целом. Такие рекламы, как эта, являются частью положительных действий для привлечения разнообразных людей в дело, которое традиционно было сугубо для белых мужчин. Но силы обороны стали использовать метод позитивной дискриминации. Это может повлиять на обороноспособность Великобритании, если некоторые белые мужчины окажутся непосредственно ущемленными. Это незаконно. Министерство настаивает, что к этому не будут относиться терпимо.
Не будет никакой министерской амнистии для начальников или служб, которые нарушат закон. Если найдутся доказательства позитивной дискриминации, ответственные за это люди будут призваны к ответу.
Королевские ВВС оказались в центре внимания Sky News на этой неделе после того, как глава отдела набора персонала подала в отставку. Причиной стали невыполнимые цели по разнообразию на текущий год. Источник сообщил, что она подала в отставку в знак протеста против эффективной паузы в предложении работы белым мужчинам в пользу женщин и этнических меньшинств. Бывший пилот истребителя опубликовал это письмо на своем YouTube-канале. Тим Дэвис показал в 2020-м, что королевские ВВС не дают белым мужчинам проходить тест на профпригодность как часть отбора. В 2015-м правительство поставило цель для всех военных сил достичь 10% рекрутов этнических меньшинств и 15% рекрутов женщин к 2020 году. В марте 2021 года было с гордостью объявлено о достижении цели, но у армии была статистика, не показывающая, как они достигли этих цифр. С 2020 по 2021 женщины и этнические меньшинства продвигались сильнее на курсы и тренинги для увеличения статистики. Никто не оспаривает гордое прошлое королевских ВВС, но сейчас зазвучали голоса, беспокоящиеся за их будущее.
Не думаю, что армии Китая и России думают о разнообразии. Они просто нанимают лучших для этой работы. Сейчас мы сталкиваемся с куда большими угрозами безопасности, чем старшее поколение.
Нам, наверное, на руку, если развал системы доберется и до армии натовской. Компетенции более, вы только что слышали, не имеют значения. Главное быть по возможности персоной небинарной, желательно персоной темнокожей, какой-нибудь разноцветной. Если не вышло, то хотя бы женщиной. Тогда карьера гарантирована. Бедные, несчастные, цисгендерные, как их правильно называть, мужчины, останутся совсем не у дел. Но это, как говорится, их проблемы. Если бы только этой самой британской армии не был дан приказ готовиться к войне с Россией, вообще звучит все это как провокация. Иными словами, провокация за провокацией. Давайте мы сейчас на Донбасс перенесемся. На прямой связи Александр Ходаковский, основатель, руководитель бригады «Восток». Александр Сергеевич, нагнетают по всем фронтам. Мы уже здесь коротко цитировали, в частности, издание «Мир», которое предложило вооруженным силам Великобритании, теперь не наемникам, а кадровым военным, предупредить родственников о том, что в ближайшее время им, возможно, придется поехать на Украину на войну. Тут же угроза о вступлении Североатлантического альянса, применении 5-й статьи, если что-то случится на Запорожской АЭС. Максимально все выглядит тревожным, что на земле, что на фронтах. Прямо сейчас есть ли успехи, есть ли какое-то продвижение?
Да, добрый день, Ольга. Мы уже неоднократно возвращались к этой теме, что сейчас фронт зашел в состояние стабильности. Мы решаем те текущие задачи, которые, собственно говоря, сама обстановка перед нами поставлена. Я говорю вот такими общими формулировками, но, тем не менее, это так. Там, где мы, например, подошли вплотную к гряде городов, мы выполняем те задачи, которые, ну, собственно говоря, обусловлены в условиях города. Фронт имеет, напоминаю, протяженность у нас порядка 2000, даже больше, 2000 километров. условиях фронта мы можем видеть различные участки, различные конфигурации, различные условия, различную интенсивность боевых действий. Донбасский фронт сейчас, он, конечно, отличается наивысшей интенсивностью, потому что задачи по блокированию крупной украинской группировки на Донбассе и с выходом на административные границы бывших Донецкой и Луганской областей пока не решена по Донецкой области. Поэтому мы сейчас занимаемся решением этой задачи. Но в целом я хочу обратить внимание на следующее, что несмотря на то, что сейчас темпы продвижения нашего фронта снизились в связи с теми текущими задачами, которые возникли, тем не менее глобально мы в войне переигрываем противоположную нашу сторону, нашего противника, достаточно высокими темпами, потому что Украина не обладает возобновляемым ресурсом, и всем становится понятно, что затяжной характер боевых действий, он негативно влияет и вообще на потенциал Украины, но не только на потенциал Украины, но и на готовность Запада долгосрочно оказывать содействие Украине. Запад только тогда активен, когда, например, есть какая-то динамика. Отсутствие динамики влияет отрицательно на общественное мнение на Западе. Они не понимают, для чего им нужно спонсировать, финансировать Украину. Поэтому сейчас, конечно, предпринимаются шаги, которые не входят в сферу прямого боевого столкновения, для того, чтобы привлечь внимание Запада к проблеме Украины. И мы сейчас наблюдаем все эти истории с Запорожской атомной электростанцией. Сейчас наблюдаем все эти вбросы по поводу возможного участия англичан в боевых действиях непосредственно, причем не на уровне волонтеров, дескать, ты там напишешь заявление об увольнении, а туда поступаю в ряды украинской армии как доброволец и воюю себе на здоровье. Нет, на официальном уровне вполне, что говорит о том, точнее, должно говорить о том, что вмешавшись, английские военные тут же меняют статус ситуации. Это будет говорить о том, что НАТО уже самым непосредственным образом, не только при помощи какой-то помощи опосредованной, но и уже непосредственно собственными войсками начинает принимать участие в боевых действиях. Это качественно меняет подход к ситуации и требует от нас совершенно других радикальных действий. И англичане это понимают, и я, насколько я могу судить, конечно, это все блеф, и это попытка поддержать общественный интерес в отношении Украины на достаточно высоком уровне. Таким образом можно характеризовать текущую ситуацию.
Что касается фронтовой динамики, давайте исходить из того, что имеется в виду контрнаступление под Херсоном. Сегодня, кстати, огромные буквы. Херсон перекрасили в цвета российского триколора. Наверное, исходим из того, что это последние штрихи в рамках подготовки к референдуму. Есть ли хоть какие-то признаки того, что Украина такие планирует, готовит или предпринимает хоть какие-то усилия для начала контрнаступа? Почему задаю этот вопрос? Так много было анонсов, потом демонстративно съехали. Опять-таки, тактическая хитрость, идет подготовка, не идет. Какие у нас есть сведения, информация?
Вы знаете, мы предпочитаем, я подразумеваю военную среду, предпочитаем относиться к их заявлениям достаточно серьезно. Просто исходя из принципа, что нельзя недооценивать безумие нашего противника. Они, вопреки любой логике, вопреки трезвой оценке своих возможностей, могут, исходя из политических соображений, из политической конъюнктуры, предпринять какие-то активные действия. Конкретные признаки, они заключаются в том, что часть, например, артиллерийского ресурса переброшена на какие-то другие направления. Следует полагать, что на направление возможного их главного, так сказать, контрнаступления или главного удара. То есть мы видим, что ресурсы перемещаются. На каких-то направлениях активность со стороны Украины сейчас снизилась, но не в силу того, что, например, они там волевым решением решили, так сказать, не демонстрировать эту активность, а в силу того, что просто ресурс был переброшен, перемещен. И исходя из этого, из подобных признаков, мы все-таки считаем, что Украина может пойти на авантюрный шаг и предпринять ради политических соображений какие-то действия, которые они называют контрнаступлением. Чем оно увенчается или чем оно закончится – все зависит только от того, насколько мы в состоянии купировать такие действия со стороны Украины. А я считаю, что мы способны предпринять контрмеры для того, чтобы не дать Украине развить успех.
И есть ли понимание, что сейчас происходит в Мариуполе в рамках подготовки к трибуналу? По какой такой причине вдруг Зеленский истерически выступил? Тот самый Зеленский, если он один и тот же, который хотел сесть за стол переговоров с Путиным, сказал, что если будет трибунал, если украинцев выведут на суд, то он никогда в жизни более не сядет за стол переговоров с российским президентом и откажется от всякого конструктивного диалога. Почему просто сейчас? Что случилось?
Но дело в том, что, понимаете, нельзя рассматривать локально эту акцию по поводу суда над азовцами. Есть же главный замысел – денацификация Украины. Один из главных – денацификация, демилитаризация. Ну, демилитаризация мы по мере возможности занимаемся на фронте. Каждый день это какая-то демилитаризация. У Украины меньше снарядов, меньше живой силы, меньше техники и вооружения. Это есть процесс демилитаризации. А вот что касается денацификации, то это как раз-таки и вот это… Ну, собственно говоря, решение о проведении показательного суда над азовцами как раз и входит вот в контекст денацификации. Если, например, мы проведем этот суд, будут явлены доказательства преступной деятельности, причем с не просто преступной деятельности, но имеющие именно подтекст вот неонацистский, неофашистский, то мы таким образом сделаем серьезный акт по денацификации Украины как таковой. И это действие, этот шаг будет иметь ну, достаточно весомые политические последствия. И я думаю, что понимая эти последствия, Зеленский сейчас вот пытается блефовать, пытается предупреждать о чем-то, об отказе от дальнейших возможных переговоров и отсылается к неким мистическим договоренностям. Какие могут быть, или какие могли быть договоренности между Украиной и Россией в отношении военнопленных, которые сдались в плен в ходе ведения боевых действий, продемонстрировав свою уже дальнейшую неспособность сопротивляться. Я думаю, что Зеленский оперирует очень вольно какими-то выражениями. На самом деле Азов, он отделен от, просто от ВСУ, и в отношении Азова, особенно тех, кто совершал наиболее такие гнусные преступления, ну, будут применены все те меры, которые необходимо принять. И это, повторюсь, это как раз-таки будет демонстрировать нашу последовательность в вопросах денацификации Украины. Поэтому мне кажется, что это все понимается со стороны Зеленского, и все эти шаги и заявления, которые он делает, не шаги, а просто заявления, пока, которые он делает, они как раз вызваны этим пониманием.
Спасибо вам огромное. Александр Ходаковский на прямой связи, Донецк, Донбасс, основатель, руководитель бригады «Восток». Спасибо большое. Пожалуйста.
Вот мы знаем известный мем, англичанка гадит, но сегодня это не мем, это официальная политика Соединенного Королевства, как минимум за последние несколько сот лет. Я хотел бы напомнить, что впервые британские правящие элиты объявили нашу страну угрозой для себя и потенциальным противником еще во времена Ивана Грозного. Именно тогда резидент тогдашний, я не знаю, ну, секретный интеллигенс-сервис, либо что у них тогда было. Некий придворный лекарь Бомелий был направлен из Лондона в Москву, где проник в ближайшее окружение русского царя и занимался там разведывательно-подрывной деятельностью. Именно играя на подозрительности Ивана Грозного, англичане смогли устроить тогда истребление лучших сил российского дворянства. Затем этот англичанин благополучно убыл в Лондон с тремя обозами имущества, которое он счастливым образом приобрел в России. Пиратский менталитет. Вот главная характеристика мышления британских элит. Напомню, это единственная страна в мире, которая брала на военно-морскую службу пиратов, любого пирата, который половину награбленного отчислял в казну британской королевы. То есть таким образом шло узаконивание морского пиратства. Фактически оно ставилось на службу короны Ее Величества. Именно англичане устроили заговор и убили императора Павла I. Российские солдаты никогда не вторгались на британские острова. А вот нога британских солдат неоднократно была на территории нашей страны. Ну, лишь несколько эпизодов. Крымская война, интервенция после установления советской власти в России, заговор послов, во главе которого стоял британский посланник, цель заключалась в убийстве Ленина и свержении правительства большевиков. Неоднократные ультиматумы. Вспомним Чемберлена, 1927 год. Все повторяется, история повторяется. Точно так же цинично, нагло предъявляли ультиматумы нашей стране. Ну, мы помним знаменитый плакат советский, когда Чемберлен был послан далеко и надолго, а к его голове был представлен мощный красный кулак. Дальше. Британия делала все для того, чтобы канализировать активность Третьего рейха и чтобы Гитлер напал на Советский Союз. Мы помним безуспешные переговоры, которые накануне Второй мировой войны вело советское правительство с представителями Великобритании и Франции, чтобы договориться о создании антигитлеровской коалиции. Этого не произошло. Мы помним полет Гесса в Лондон. Целый ряд поклонников Гитлера был среди правящих британских элит, и Гесс вез туда соглашение о совместных действиях, опять же, для того, чтобы канализировать вот этот вот актив западной ненависти, именно в первую очередь против Советского Союза. Был короткий период сотрудничества. Во время Великой Отечественной войны полярные конвои, мы до сих пор благодарны ветеранам, англичанам, которые привозили грузы по Ленд-Лизу в Мурманск, в Архангельск. И эти англичане награждены, в том числе, наградами современной России. Но потом, 1945 год, речь Черчилля в Фултоне, Советский Союз вновь был объявлен главным противником и опустился железный занавес. Сегодня они вновь опускают этот железный занавес. Ну а потом Тэтчер. Горбачев – это ее проект, это проект британских элит по развалу Советского Союза. Успешная реализация, к сожалению, этого проекта. Ну и даже если посмотрим вот тот короткий период, когда вроде бы у нас выстраивались позитивные отношения с Западом, чем они были отмечены? Помните знаменитый шпионский камень? Аркадий Мамонтов показал нам его в прямом эфире, хихиканье наших либералов. А на самом деле потом официальные представители британского правительства – признали, что это действительно британская секретная операция по съему техническими средствами донесения от своей российской агентуры. Помним фамилии британских дипломатов, которые непосредственно спонсировали российскую несистемную оппозицию и различного рода правозащитные организации в России. Все это были британские проекты. Помним британского военного атташе Скотта, которого ФСБ России извлекла неподалеку от военного аэродрома Моздок, где англичане занимались откровенным шпионажем. Был сам Скотт, его два помощника, они потом благородно негодовали. Вот такие британские Скотты и были так называемыми партнерами России. Сегодня официально провозглашается возможность, что Британия вступит в войну против России на территории Украины. Вы знаете, ну, у меня такое ощущение, что они просто потеряли страх. Наверное, может быть, имеет смысл как минимум действовать на жестких силовых и дипломатических демаршах. Я выступаю за разрыв дипломатических отношений с Лондоном. Выслать британского посла, сотрудников МИ-6 под дипломатическим прикрытием из Москвы назад на британские острова. Их здесь быть не должно. Давайте устроим такой дипломатический демарш. Они очень хорошо понимают, когда им перчатками, либо кулаком бьет по лицу. Вот это единственное, что они уважают. Ну и в области нашего военного планирования. Мы, разумеется, не хотим войны с НАТО и войны с Великобританией. Программу «60 минут» очень часто цитируют британские СМИ, таблоиды. Так вот, процитируйте крупно на первой полосе ваших страниц. Россия не желает и не хочет войны с Великобританией. Но если британская солдатня высадится на Украине и вступит в боевые действия против российских вооруженных сил, мы оставляем за собой право для любых действий. И надо официально записать в доктринальных документах, что участие военнослужащих любой страны НАТО в боевых действиях против российской армии на Украине, их противодействие силовым путем, проведению специальной военной операции дает России право для любых ответных действий, включая превентивные удары. Не надо сразу ядерные удары. У нас есть три комплекса, которые несут ракеты «Кинжал». Так вот, когда Британия вдруг захочет повоевать с Россией, давайте три показательных удара по Лондону, не по гражданским объектам, а по Министерству обороны Великобритании, где они планируют свои замыслы и конструируют войну против России, против британских баз, где хранится в том числе американское ядерное оружие, и по другим центрам принятия решений в Лондоне. Это не угроза, это превентивное право на самооборону, которое мы должны в обязательном порядке использовать в случае, если Британия реально решит с нами повоевать. Потому что в противном случае наше постоянное отступление назад, дипломатические ноты, заявления о нашей миролюбивой политике, там просто уже от безнаказанности люди потеряли страх. Надо этот страх нормальный им вернуть. Во благо британской нации, во благо простых англичан. Потому что когда вот эта женщина по фамилии Ли Страсс, вот эта британская кухарка без должного образования, без, я бы сказал, интеллектуальных способностей, возглавит страну, а Британия – это ядерная страна, вы знаете, она может наломать очень много дров. Вот такие люди, как эта женщина, как премьер-министр Финляндии, как президент Соединенных Штатов Америки, это показатель отрицательной селекции западных политических элит. Эти люди не отвечают ни за свою страну, ни за правильное принятие решений. Поэтому, к сожалению, нам придется, используя силовые методы, ставить на место эти западные элиты. Когда-то поставили на место Чемберлена, Черчилля, а сегодня будем ставить на место после Бориса Джонсона вот эту танцующую куклу Ли Страсс.
Будем считать, что с Ли Страсс у нас свои отдельные счеты. Лиза, я напомню, во время пресс-конференции с Лавровым, пребывая здесь у нас с визитом в Москве, заявила, что Российская Федерация коварным образом оккупировала Воронежскую и Ростовскую области, и их тоже надо немедленно освободить. Это не говорит об агрессивности Лизы Трасс, это лишь указывает на ее тотальную необразованность, чтобы нам самим, Игорь Юрьевич, при всем уважении к вашим эмоциям не выглядеть экзальтированными, давайте пока не будем обещать наносить удары по центрам принятия решения в Лондоне, не будем пока обещать уничтожить Министерство обороны Великобритании, просто потому что мы в свое время пообещали, если будут пересечены наши красные линии, нанести удары по центрам принятия решений в Киеве, до сих пор этого не сделали, просто зачем давать новые обещания, не подкрепленные какими-либо действиями, особенно имея в виду, что, как кажется многим гражданам нашей страны, красные линии, тот самый украинский режим, черт с ней, с этой Лизой Трасс, украинский режим уже не раз перешел. Что касается все-таки Лизы, что касается Бориса, кто там у них сейчас in charge, пользуясь их британской терминологией, Борис в отпуске, Ли Страсс пока еще по-прежнему глава Foreign Office. Единственное подтверждение того, что Великая некогда Британия собирается вступить в войну с Российской Федерацией, это публикация в «Мир». Но опять-таки их сумасшествие указывает на то, что это лишь первый слив через таблоид, а дальше запросто, ведь уже не раз британцев ловили, двоих по-прежнему еще не осудили или осудили, никому доподлинно неизвестно. Они содержатся на территории Донбасса, где-то в Донецке. Они уже воюют на стороне Украины. Мир, послушаем.
Уоррент-офицер Пол Карни предупредил, что британские вооруженные силы сейчас готовятся встретить угрозу со стороны России и готовы противостоять любой агрессии. Он заявил, мир изменился после вторжения Владимира Путина на Украину 23 февраля, и британские войска должны быть готовы к новым реалиям. Я хочу, чтобы мы все проверили, насколько мы физически готовы к операциям, и также важно, чтобы мы подготовили близких и семьи, которым часто приходится труднее всего в наше отсутствие. Это очень важно, так как мы можем быть без связи в течение длительного времени во время командировки. Для нас также жизненно важно убедиться, что наши близкие получают необходимую поддержку, поскольку мы не сможем выкладываться на 100%, если будем беспокоиться о доме. Генерал сэр Ричард Даннет, бывший глава армии, сказал, это разумный совет. Совсем не обязательно, что наши корпуса вот-вот будут развернуты на Украине, но долг любой армии в мирное время — готовиться к войне во всех аспектах жизни. Тем не менее, учитывая войну в Европе, агрессивность России — И обеспокоенность стран на границах России вполне разумна, что британские солдаты реалистично оценивают то, что может произойти. Такая бдительность перекликается с предупреждением генерала сэра Патрика Сандерса, командующего сухопутными войсками, который сказал в июне: «Мы – поколение, которое должно снова подготовить армию к боевым действиям в Европе».
Но еще одно чудесное русофобское государство, называется Польша, требует от всех стран Европейского Союза прекратить выдавать визы россиянам. Это официальное заявление Министерства иностранных дел Польши. Оно было только что озвучено официально. Я напомню, 31 августа на уровне Еврокомиссии, пока это будет неформальная дискуссия, планируется обсуждать, так являются ли русские полноценными людьми, в том смысле, что можем ли мы, европейцы цивилизованные, допускать их на территорию Европейского Союза, и не является ли для них это какой-то отдельной привилегией. Отмечу лишь, что люди, которые пока так или иначе выглядят адекватными, это представители Франции и Германии, как это удивительно не звучат, и не звучит и Шольц, и Макрон, выступили против того, чтобы лишать россиян виз шенгенских. Владимир Владимирович, еще не вечер, как говорится, они тоже легко передумают.
Я, в принципе, согласен, что мы должны поддержать забастовку железнодорожников в Великобритании, но думаю, что все-таки не ракетными ударами.
Не ракетными.
Да, пока у нас есть другие способы воздействия на Великобританию, которыми мы не пользуемся, прямо так скажем. Хотя уже пора бы. Что касается заявления вот этого там warrant-офицера, что бы это ни значило, вот по поводу подготовки Великобритании, войск Великобритании к войне с Россией, слушайте, ну, по-моему, ничего крамольного он не сказал. Мы тоже готовимся воевать с ними, с натовцами. Это логично, для того армия существует. Они, конечно же, сейчас все армии мира изучают методы наших...
Не-не, Владимир Владимирович, вы не правы. Там крамолы полно. Там, если цитировать прямую речь, поговорите со своими родственниками, предупредите, что вам, возможно, придется ехать на Украину.
Я тоже и советую им, на самом деле, пусть помолятся, в самом деле, поговорят с родственниками. Я вообще предлагал бы им изучить опыт войны с русской армией, вот этих самых британских наемников, которые уже ощутили в полной мере на своей шкуре, что это такое воевать с русскими, да? Вот, в частности, вот эти, которые там уже сидят, ДНР.
Дети двое, никто не знает. Еще раз скажу, слушайте, что Пушилин в пятницу намекнул, что приговор, возможно, приведен в исполнение, смотрите, но то постоянно.
Один из них имел до недавнего времени YouTube-аккаунт, где выкладывал свои видео, где объяснял, что такое воевать с русским, вот этим самым британцам, которым надо уже молиться перед этим, понимаете? Он тоже им советовал: молитесь, если сунете сюда, лучше не соваться. Так YouTube заблокировал его аккаунт. То есть, казалось бы, ну вот вам опыт конкретно, раз вы готовитесь там, вот послушайте,
сказать,
послушайте советов, да. Вместо этого что мы слышим? Он депутат парламента, это, кстати, не он один, вдруг заявили о том, что если будет нанесен преднамеренный удар по Запорожской АЭС, это будет автоматическое действие 5-й статьи НАТО. Я ему даже написал там вот в Твиттере, говорю, то есть, если Украина, значит, преднамеренно бомбит Запорожскую АЭС, вы нападете на Украину, да, НАТО? Коллективно.
Не ответил
что-то
пока.
Не ответил. Нет, все
будем
же
ждать.
Надеюсь,
Владимир,
да, может,
будем
все-таки
ждать.
Ответят. При этом, да, действительно, у нас есть что предъявить британцам уже сейчас. Кстати, они когда еще года 3-4 назад заявили о воссоздании у себя железнодорожных войск, я помню заголовки британских газет: британская армия поедет воевать с Россией на поездах. То есть 3-4 года назад никакой спецоперации нет, а они уже знали, куда и на чем они поедут воевать. А вот нам есть действительно за что предъявить претензии: за поддержку терроризма, за спонсирование украинского терроризма. И, конечно, тут в этом плане очень обращает на себя внимание реакция Украины на этот теракт, который совершен под Москвой. Я не хочу забегать вперед и говорить, кто...
Вы знаете, никто не забегает вперед, да. Мы здесь проявляем аккуратность, да, максимальную. Но есть один важный нюанс, вот Шари, в частности, обратил внимание на то, что ровно за 2 дня до совершения этого теракта на телеканале 1+1 вдруг достали из небытия Дугина и стали рассуждать о нем как об идеологе русского мира, призывая его уничтожить ввиду того, что он своей агрессивной позицией влияет на мозг президента Путина. А далее случилось то, что случилось. Возможно, то совпадение, но... Странное.
Понимаете, вот достаточно посмотреть на реакцию Украины. на этот теракт. Какая, какой восторг, какая радость. Ладно, там блогеры какие-то, информационное агентство УНИАН сообщает, земля тебе стекловатая, ватница там, значит, дай бог, чтобы папочка туда же в ад последовал и так далее. То есть радость великая, поддержка полная террористического акта, да, убийства жестокого, молодой, красивой, умной девушки, которой нам, конечно, будет не хватать, выражаю соболезнования ее близким, родственникам. Конечно, это жуткая потеря для всех нас. Но при этом какая радость. Вот до чего мы точно никогда не опустимся. Я считаю, да, действительно, пора уже бороться с террористами, так, как боролись наши предки, как Судоплатов боролся, как борется сейчас Израиль и Соединенные Штаты Америки. Террористов надо уничтожать, но при этом мы никогда не опустимся до призывов, и тем более до радости убивать детей, внуков, родственников, жен и так далее. Согласитесь, вот что бы там ни происходило. Но когда я сейчас читаю реакцию той же британской, западной прессы на все это, они цитируют подалека, да, что это, мол, не Украина. Украина до такого не опускается.
Украина не террорист.
Не террорист, пишет подоляк. Подождите, так вы же действительно процитировали его же главу Ермака, его начальника, который за сутки до этого говорил, что будем мстить и детям, и внукам, и так далее. Я уж могу вспомнить призывы самого Зеленского, обещания Зеленского, публичные, причем несколько раз повторенные, что он будет совершать то, что совершено вот вчера. Ну, в ночь на вчера. Он торжественно обещал своей публике, будем находить, мстить, угрожал там, в том числе, помните, журналистам нашим. То есть...
В том числе называя мою фамилию, важно, многих моих коллег, и Владимира помним, Соловьева, да, Евгения
это
Попова.
Это было подтверждено, что такие, значит, теракты готовились из уст высшего руководства Российской Федерации. То есть... И сейчас
мы вас достанем, говорил Зеленский.
Мы связать воедино не можем эти
заявления. А теперь они не террористы.
А теперь, да, вдруг нам говорят, не, государство никогда не опустится. Так Зеленский не государство Украина, да? А вот это безумная, конечно, радость.
А еще вот это вот, мирные жители Крыма, бегите, на полуострове будет жарко.
Да-да.
Вам не покажется мало, причем, говорил нам украинский, да, президент. Так Зеленский, это дело, же не угроза
они
теракта.
Они анонсировали эти теракты, они призывали их. И западная пресса, кстати, что меня поражало всего, они даже называя те или иные там взрывы где-то террористическими актами, радовались этому и считают, что Украина может совершать террористические государства. И тут террористические акты. И тут действительно вопрос о том, кто спонсирует всю эту деятельность, кто их тренирует, кто их готовит. И тут у нас есть, что предъявить и Британии, и Соединенным Штатам Америки уже сейчас, не дожидаясь этих самых войн. Но, конечно, когда Зеленский при этом нам очередные красные линии выставляет сегодня в ночь, да, он опять записал о том, что вот если Россия там, значит, начнет судилище в Мариуполе над этими самыми боевиками Азова, все, это конец переговорам, типа он их ведет, да, эти переговоры, типа они не вышли из этого переговорного процесса давно. Я хочу напомнить, то он сначала говорил, все, красная линия это Мариуполь, весной буквально говорил, все, если Мариуполь, все, это красная линия для переговоров. Буквально 2-3 недели назад, он забыл уже про это, что ли? Он говорил, красная линия это референдумы на освобожденных Россией территориях, да? Теперь новая красная линия, он считает, что мы спим и видим, встретиться с ним, переговоры с ним вести, да, на каких-то его красных линиях и так далее. И тем не менее, когда вдруг заявляет глава Индонезии о том, что Путин прилетит на саммит двадцатки, тут же все кричат, Зеленский тоже должен быть. Зеленский тоже говорил, что если Путин там будет, он полетит. Так какие? Что ж там красные линии поставил, да? О каких переговорах?
Нечетко поставленная задача, да, из командного, да, центра. Он не знает пока, не прибиться, знает, к какому-то
переговору. Потому что разные
берегу.
Командные центры, из разных поступают разные условия и разные призывы. Так что в этой связи, да, конечно, то, что сейчас делает Украина, это призывает к террористическим актам, совершает террористические акты, заявляет при этом обвиняет Россию в том, что она якобы государство терроризма или спонсор терроризма, но террористические методы борьбы вполне приветствуют, что, конечно, лишний раз показывает, с кем мы воюем и каким методом нам надо готовиться в этой борьбе.
Верните, пожалуйста, цитату Блумберг на экран. Видимо, Зеленский и последователи украинского режима даже не до конца осознают, как именно к ним относятся. Белый дом заявил, что Зеленский должен присоединится к саммиту G20, раз туда едет российский президент Путин. То есть Белый дом исходит из того, что сам-то Зеленский не способен принять решение, следует ему присоединиться к G20 или не следует. Белый дом исходит из того, что это только он, Белый дом, способен давать Зеленскому оружие. Ровно так же, как все укропатриоты радовались тому, что, тоже процитирую, Вашингтон разрешил использовать западное оружие для нанесения ударов по российскому Крыму. То есть пока Вашингтон не разрешил, украинский режим самостоятельно ни на что не способен. Чему вы тогда радуетесь, дорогие друзья? Ну а тот самый Зеленский, который чертит новые красные линии и запрещает по какой-то невероятной, даже не названной причине судить убийц нацистов из Азова, послушаем.
Сейчас в средствах массовой информации достаточно сообщений о том, что в Мариуполе готовятся декорации для абсолютно гадкого, абсурдного судилища над украинскими защитниками. Над нашими воинами, которые в плену у оккупанта.
Оккупанты, чтобы не планировали.
Что бы там ни думали себе оккупанты, что бы ни планировали, реакция нашего государства будет абсолютно понятна. Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей, несмотря на все договоренности, всех международных правил, заведут в эти декорации, будет издевательство, это будет той линией, за которой любые переговоры невозможны.
Честно говоря, мы никогда не навязывались и в целом даже не претендуем. Нам как-то больше нравится по старинке решить все на поле боя. А дальше ваша капитуляция, ваша, товарищ Зеленский. Вернемся через минуту. Итак, Германия приняла решение не продлевать сроки эксплуатации атомных электростанций. Таких в стране осталось всего три, и закрыть их планируют не позднее 31 декабря этого года, сообщают издания Reuters. На этом фоне в Нюрнберге и Дюссельдорфе прошли едва ли не самые массовые протестные акции. В них приняли участие десятки тысяч немцев. Они выступают против действующего правительства, которое допустило резкий скачок цен и небывалую совершенно для Германии инфляцию, уже двузначную. Исправить ситуацию мог бы, пожалуй, «Северный поток-2», но его запуск, по мнению Хабека, станет политическим крахом. Ну и чтобы этого не допустить, Хабек решил подвергать сограждан экстремальному испытанию холодом. Смотрим.
Что вы будете делать, когда зимой не будет газа?
Такой ситуации, что газа не будет, не случится. Вопрос в том, сколько газа будет.
Возможно, мой вопрос не слишком понравится. Насколько газ из Северного потока 2 более токсичен, чем газ, поступающий по Северному потоку 1?
Это очень и очень хороший вопрос. Мой ответ заключается в том, чтобы взглянуть на большую картину и понять, что это абсолютно ошибочная идея. Во-первых, Северный поток 1 способен функционировать полноценно. То есть утверждение о том, что по нему нельзя поставлять больше газа, это российская пропаганда. Все турбины готовы к использованию. Турбина, которую ждали из Канады, готова к отправке со всеми документами Евросоюза, Канады и Германии. Россия просто не хочет ее брать. И второй аргумент. Российское правительство под руководством Путина рассматривает демократию как врага. Я думаю, что краткосрочный выигрыш от запуска Северного потока-2 этого газа, возможность лучше пережить зиму, обернется драматическим политическим провалом, потому что мы растоптали бы всякую уверенность в себе, ценностные установки и свою позицию по отношению к российскому президенту Владимиру Путину.
Артем Павлович, пожалуйста.
Ну, прежде всего, стоит сказать, невероятно, но факт, но Роберт Хабек, которого мы сейчас видим, это самый популярный политик Германии на данный момент, и даже сами немецкие политологи не вполне понимают причины этого, механизм, каким образом этот человек так популярен. Но важно понимать, что он представляет партию «Зеленые», которая сейчас находится в довольно сложном положении, поскольку им приходится вновь пересматривать свою идейную базу, идейную позицию. Если они шли на выборы с идеей перехода на возобновляемые источники энергии, но видели этот процесс как долгий, до 30-го года, до 50-го года, а может быть и еще дальше, то теперь все очень быстро меняется. Они шли на выборы как партия, ну, не совсем пацифистов, но где-то рядом. Теперь никакого пацифизма у них не осталось, даже если и были такие, такие намеки. И важно, что у партии есть исторический опыт, когда она уже была в правительстве, и тогда тоже отказалась от своих пацифистских установок, поддержав применение немецкой армии за границами ФРГ впервые в истории современной Германии. И тогда затем последовал обвал популярности, партия потеряла много сторонников, партия столкнулась с сильным расколом. И сейчас может произойти то же самое. А Роберт Хабек претендует все-таки на роль канцлера следующего, по крайней мере, в какой-то перспективе. Он не отменяет такой вероятности. И вот поэтому сейчас эта партия выступает наиболее с идеологизированных позиций, которые иногда с реальностью имеют очень мало общего. И то, что господин Хабек говорит, что у Германии есть запасы газа, они гарантированно будут, и Германия не останется, немецкий обыватель не останется без газа. Ну, это некое лукавство, потому что расчеты показывают, что ситуация может сложиться по-разному. Есть несколько сценариев, и один из сценариев говорит о том, что придется вводить нормированное потребление газа. Конечно, мы знаем, что немецкий гражданин, он и так экономный, рачительный, это часть национального характера, но важно понимать, что все это делалось добровольно. Сначала это было в силу исторических условий, затем это было в последние годы в силу, скажем так, экологической повестки дня. Но начиная с осени этого года это станет обязательным. И вот когда эта норма экономии не совсем непонятно как, чем оправданной станет законодательной нормой, это совершенно иная ситуация для немцев. И мы говорили о том, да, что 44% немецких граждан готовы выйти на акции протеста. И когда были немецко-канадские переговоры о турбине «Северный поток-1», одним из аргументов немецкой стороны было то, что если газа не будет, то возможны народные протесты. И, конечно, можно вспомнить поговорку о том, что в Германии невозможна революция, потому что в Германии революции запрещены, но, тем не менее, фактор общественного недовольства, он, конечно, значителен. Особенно он значителен на Востоке, где уровень жизни людей значительно ниже, чем в западных федеральных землях. И там традиционно большой уровень поддержки имеют оппозиционные партии, это левые, это АДГ. Но что еще важно, сейчас в оппозиции находится ХДС, партия, которая является второй народной партией, которая еще недавно была первой народной партией, у которой есть мощный круг сторонников, мощный круг поддержки. И сейчас эта партия пытается так или иначе портить жизнь правительству, Шольцу, выступать с разными заявлениями, и вот это гораздо опасней для действующего правительства, чем вот оппозиционные силы, скажем так, на крайних флангах.
Мы действующее немецкое правительство сильно уважаем, но какая для Российской Федерации выгода? Свергают Шольца, приходит Хабек, свергают Хабека, приходит Анна-Лена Бербок. Ни одного из перечисленных назвать сторонниками российской политики или хоть какими-то адекватными людьми для нас невозможно, правильно?
Безусловно. Причем, вы знаете, говоря о Шольце, вот мы, конечно, смотрели забавное сейчас видео, да, как он реагирует на вот эту провокацию движения Фемен, которая, оказывается, еще существует.
С улыбкой на лице.
С улыбкой, в принципе, довольно спокойно. И мне кажется, еще ведь мы показали,
словно как бы он изучает даже, как бы пытается выбрать.
Да, мы еще видели, как он реагировал на подобную же провокацию, будучи обербургомистром Гамбурга, нам тоже показали, также спокойно. И мы вот тоже сейчас обсуждали, скажем так, состояние европейских и западных политических элит, что вот премьер-министр Финляндии там на вечеринках как-то выступает, какие-то другие случаи есть. Но вот представить Шольца, вот при всей, как бы, скажем так, неоднозначности этой фигуры, он является, наверное, одним из немногих европейских политиков еще старой школы. Он и по возрасту, и по своей компетенции.
В смысле, не выпивает, не употребляет наркотики?
В смысле, он сдержанный, он понимает риски, и он действует осторожно. Да, у него бывают тоже свои резонансные заявления, вроде того, что геноцид на Донбассе – это смешно, но если мы сравним его же, например, с Ли Страс, или с Борисом Джонсоном, или даже с Макроном, мы увидим, что это гораздо более сдержанный человек, который причем действует сейчас в очень сложных для себя условиях. У него есть враги как внутри своего правительства, те же зеленые или либералы. Вот, например, недавно Вольфганг Кубике, вице-спикер Бундестага, призвал запустить «Северный поток-2». Человек абсолютно внутри правительства, респектабельный немецкий политик, и надо как-то на это реагировать. С другой стороны, у Шольца есть противники из числа ХДС, из числа крайних флангов немецкой политики. Есть США, дорогие уважаемые партнеры, И ему нужно как-то с этим работать. Причем он-то шел, опять же, на должность канцлера совершенно с другими идеями.
Нам, в общем, сдержанность и адекватность Шольца на хлеб, как говорится, не намазать. А вот тот факт, что на том же самом скандальном митинге ему был задан вопрос, достаточно ли Германия поставляет Украине оружие, Шольц ответил, достаточно и больше пока не будет, вызывает симпатию. Вернемся через минуту. В случае нового испытания ядерного оружия КНДР США готовятся развернуть возле Корейского полуострова стратегические силы, заявил секретарь Совбеза России Патрушев. Ну и прямо сейчас Вашингтон Пхеньян провоцирует. Военные США и Южной Кореи начали самые крупные за последние 5 лет учения. В них задействованы десятки тысяч военных. Маневры включают полевые тренировки, имитируют конфликт с КНДР. В Пхеньяне учения расценивают как репетицию вторжения, не прекращает Америка провоцировать Россию, усиливая свое присутствие на Балтике. В эти выходные в порты Литвы, Латвии и Эстонии вошли 3 десантных корабля и ракетный эсминец ВМС США. До захода в прибалтийские порты они участвовали в 2-недельных учениях с военно-морскими силами, рвущейся в НАТО Финляндии. В Латвии, которая уже входит в альянс, все равно опасаются вторжения русских. Вы не поверите, но число желающих, что делает русофобия и пропаганда, желающих записаться в Нацгвардию за последние полгода увеличилось сразу в 3 раза.
НАТО развернуло беспрецедентное количество сил в Латвии. Это связано со страхами по поводу будущего вторжения России в страны Балтии.
Количество гражданских лиц, записавшихся в Нацгвардию Латвии, утроилось с начала войны на Украине. Студенты, художники, инженеры взяли в руки оружие. Такие места, как это, вошли в историю Латвии. Этот город-призрак был советской базой в эпоху Европы. Сейчас он используется для подготовки следующего поколения европейских солдат. Но многие латвийцы, которые идентифицируют себя как русские, в культурном смысле чувствуют, что государственная абсолютная лояльность к Украине ограничивает их свободу самовыражения. Александру 19. Он мог получить срок в 5 лет после того, как был арестован за демонстрацию российского флага в День памяти. День празднования победы Советского Союза над нацистской Германией.
Да, у меня был российский флаг. На мой взгляд, в тот самый момент этот флаг символизировал единство.
Постыдного.
Нас заставляет чувствовать стыд только потому, что мы русские, но это же тоже неправильно.
Александр и его мама получили множество угроз их жизням в социальных сетях от латвийцев. В это время российская пропаганда приветствовала их как героев. Мы отправляемся на восточную границу страны с Белоруссией. Здесь мирно живет множество латвийских русских. Но есть опасения, что это идиллическое место может стать передовой в любом конфликте в будущем. Майор Анатолий Дерюгин, который называет себя русским, родился здесь. Сейчас он тренирует новых рекрутов Нацгвардии, треть которых тоже русские. Как вы смотрите на вероятность того, что будете сражаться с людьми, говорящими с вами на одном языке, с тем же этническим происхождением, с одинаковой историей?
К нам в дом.
Если грабитель или убийца залезает к вам в дом, его национальность не имеет значения.
Пока Рига, видимо, временно грабит сама себя антироссийскими санкциями, здание Министерства иностранных дел Латвии больше не будет подсвечиваться из-за дорогого электричества. Планируется также уменьшить освещение территории, снизить температуру отопления, а отключать горячую воду в нерабочие часы. В Эстонии, а это лидер Евросоюза по росту инфляции, прямо сейчас фиксирует плюс-минус 23%, взлетел и индекс цен производителей промышленной продукции. Произвести что-либо сейчас стоит на 29% больше, дороже, чем год назад. То есть Эстония больше никому не нужна. Но Сталину все равно, он готовит для Европейского Союза предложение о 8-м пакете санкций против Москвы, среди которых санкции, я имею в виду, будет и полный запрет на импорт энергоресурсов из России. К чему приведет это эмбарго, представить довольно сложно. Цены на газ в Европе и без того только за один сегодняшний день выросли на 18 30% и впервые с начала марта превысили 3000 долларов за 1000 кубометров. Прагматичные немцы все меньше готовы мерзнуть ради защиты Украины, а требующие запустить «Северный поток-2» голоса в Германии становятся громче с каждым днем. Посмотрите.
Солидарность в Германии с людьми на Украине все еще велика, но эта солидарность грозит рухнуть. Ремесленники из Саксонии-Анхальта в письме федеральному канцлеру требуют отмены санкций против России, чтобы обеспечить свое существование. Вольфганг, Кубики обсуждают возможность открытия «Северного потока-2».
Уже через полгода настроения в некоторых местах поменялись. Зажигательное письмо от ремесленников во всех заголовках. В нем они требуют прекратить все санкции против России. Мы, как ремесленники, знаем из многих бесед с нашими клиентами, что подавляющее большинство не желает снижать свой достигнутый тяжелым трудом уровень жизни ради Украины. Это не наша война. По словам инициатора письма, клиенты скоро не смогут оплачивать услуги ремесленников из-за взрывающихся цен.
В итоге это приведет к тому, что у ремесленных предприятий не будет заказов, а это приведет к закрытию заводов.
Вольфганг Кубики обдумывает идею прекращения солидарности и противопоставляет себя линии правительства. Мы должны немедленно открыть «Северный поток-2» сейчас, чтобы заполнить наши газовые хранилища на зиму.
Но израду для Зеленского устроила Испания. Ньюсвик пишет, что Мадрид тайком выходит из игры, не поставляя Киеву обещанное вооружение. Испанский премьер Санчес обещал масштабную помощь Киеву еще 4 месяца назад, но поставил только немного легкой артиллерии, одну бронированную машину скорой помощи и 200 тонн противотанковых вооружений. Автор статьи шутит, кому нужны враги с такими союзниками. Не отворачивается от Киева только русофобский Лондон. Британия обучает 10 тысяч, хотя тоже, ну, так себе армия, 10 тысяч украинских бойцов. В программе уже присоединилась Канада, Эстония. Пока деньги британских налогоплательщиков уходят на тренировки украинских националистов, страна погружается на наших глазах в грандиозный совершенно кризис. Рост стоимости жизни сейчас самый высокий за последние 60 лет. Полки супермаркетов пустеют, профсоюзы бастуют. Прекратили работу почти 2000 сотрудников крупнейшего порта Британии. Фелликстоу, об этом сообщает издание Daily Mail. 8 дней забастовки нарушат цепочки поставок на 700 миллионов фунтов и усугубят дефицит некоторых продуктов. Та же Daily Mail предупреждает, что к апрелю счета за электроэнергию могут достичь 6 тысяч фунтов в год. Это 425 тысяч рублей в год. 425 тысяч рублей в год – это в месяц где-то плюс-минус 35 тысяч рублей. Просто представьте, коммуналка. И в 5 раз больше, чем средний британский чек за ЖКХ в марте этого года. То есть рост стоимости 5 раз. Эксперты предупреждают, что такое подорожание увеличит количество смертей от холода, а их в Соединенном Королевстве и так фиксируют. Это статистика их, британская, около 10 тысяч в год. Люди замерзают в прямом смысле слова. Ну и теперь, как в странах третьего мира, а также как на Украине, женщинам в некогда Великой Британии, так мы теперь ее называем шутливо, приходится заниматься проституцией. Ну, во-первых, чтобы не умереть с голоду, а во-вторых, чтобы попытаться согреться.
Страна столкнулась с кризисом стоимости жизни. Ожидается, что цены взлетят еще выше в октябре. Тревожный прогноз для тысяч жителей Соединенного Королевства, которым уже непросто.
Как я должна позволить себе платить по счетам 3-4 тысячи фунтов? Мы столько не зарабатываем в месяц.
Сана – мать 6 детей, она ждет 7 в ноябре. Она живет в Манчестере, а ее муж – менеджер по продажам. Она говорит, что стоимость ее жизни драматически выросла за последние месяцы.
Кризис стоимости жизни подталкивает все больше женщин к секс-бизнесу и не позволяет им сказать «нет» жестоким и эксплуататорским клиентам, сообщили Sky News работницы секс-индустрии. Из-за рекордно высокого уровня инфляции и несоответствия заработной платы, растущим ценам и счетам за электроэнергию, число обращений в английское общество проституток этим летом увеличилось на треть. Одна женщина – мать-одиночка 4 детей. Она осталась без работы и не в состоянии оплачивать свои счета. Она начала проводить пару вечеров в неделю на улице. Ровно столько, чтобы оплатить каждый счет.
Мы не страна третьего мира. Это полный и бесповоротный позор.
А ведь предполагается, что мы одна из самых богатых стран мира.
Какой зимы вы ожидаете?
Я боюсь думать о том, что меня ждет зимой.
Я хочу плакать, когда я вижу это. Мы не страна третьего мира. Мы не должны работать на двух или трех работах и ходить в благотворительный продовольственный банк.
Ну и на этом фоне, вместо решения проблем внутренних, британцы готовятся воевать с русскими. Высокопоставленный британский офицер Пол Карни заявил, что солдаты должны подготовить свои семьи к тому, что их солдат могут направить на Украину сражаться с русскими, пишет нам Мэр. Бывший командующий британской армии сэр Ричард Деннет считает, что этот совет разумный и призывает британских военных быть реалистами. Хотя реалисты – это те, кто осознают, что русская армия прямо сейчас перемалывает и наемников, и ту самую технику, которую Запад пичкает Украину. Смотрите. Запущенные из акватории Черного моря калибры уничтожают склад боеприпасов для американских РСЗО «Хаймерс» в районе Одессы. Украинская пропаганда с марта рассказывает, что высокоточного оружия в Москве практически не осталось, но пока подходят к концу лишь запасы ракет для «Хаймерсов». Поэтому Вашингтон срочно выделяет Киеву новый пакет помощи.
США впервые предоставляют Украине разведывательные дроны. Это самое новое усилие по содействию в укреплении и вооружении ВСУ в то время, как их битва с Россией продолжается. В пятницу администрация Байдена анонсировала пакет помощи на $775 миллионов. Она призвана помочь украинцам начать контратаку против России.
На Западе в многократно анонсированный Киевом контрнаступ не верят. Bloomberg отмечает, что Россия перебросила на Южный фронт укрепления, и ВСУ едва ли смогут добиться там трехкратного численного превосходства, которое нужно для наступления. Порошенко, мнение западных экспертов, неинтересно. Гетман требует немедленно идти в контратаку и жалеет, что руководить ей будет не он.
Вчера контрнаступ.
Ключевое – контрнаступление. Контрнаступление – это то, чем сейчас живет каждый украинец.
Да, мы не принимаем решения військово.
Да, мы не принимаем решения военные сейчас. Я уже не верховный главнокомандующий.
Я на месте.
А на своем месте я и каждый член команды делает максимум возможного для того, чтобы обеспечить контрнаступление. Мы все сейчас этим живем.
Для украинского контрнаступа Вашингтон выделяет 40 бронированных противоминных машин «Макс-Про», 16 гаубиц калибра 105 мм, очередную 1000 джавелинов, 1500 ПТРК «Тоу» и противорадиолокационные ракеты «Харп». Политико со ссылкой на источники сообщает о намерении США в будущем передать Киеву управляемые снаряды «Эскалибур» для гаубиц М3-7. Нынешние «Вундервафли» перемогу не обеспечили, жалуется корреспонденту Deutsche Welle. В окопах между Николаевом и Херсоном украинский боевик с позывным «Викинг».
Может заниматься
все. Количественно наша артиллерия не сравнится с российской.
В последние дни украинцы наносили удары по линиям снабжения русских.
Видоображаются тем, что...
После атаки наступает временный эффект. Обстрелы ослабевают, но потом русские адаптируют свою логистику. Они усваивают уроки. Наши западные ракетные системы и артиллерия учат их. К сожалению, это значит, что нет никакого постоянного перелома в войне в нашу пользу. Она просто меняется.
Теперь в Киеве считают, что переломить ход конфликта могут американские многоцелевые истребители F-15 или F-16. Об этом рассказал спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат. Правда, передавать их Киеву в США никто не собирается. Пентагон думал было послать в ВСУ штурмовики А-10, но не стал. Тем не менее, 5 украинских пилотов осваивают управление бородавочниками с помощью джойстика и очков виртуальной реальности. Корреспондент Time посетил секретный центр, где они тренируются.
У США есть самолет, специально разработанный для уничтожения танков на европейских равнинах. Так что украинцы взялись за дело и начали учиться использованию этих самолетов еще до их получения. Они используют очки виртуальной реальности и авиасимуляторы, чтобы как можно лучше изучить управление этими самолетами еще до того, как США примут решение реально предоставить их. И симуляторы эти весьма убедительны. Я только что сам опробовал один из через них. Это было довольно сложно. Меня слегка подташнивало. И в итоге я катапультировался из самолета.
Виртуальный полет американского журналиста закончился так же бесславно, как и виртуальные контрнаступления в ВСУ. В качестве утешительного приза более 30 раненых украинских боевиков пригласили во Флориду для участия в соревнованиях Warrior Games. Там они состязаются с американскими ветеранами, которые остались инвалидами в результате боевых действий. Внезапный удар в спину Киева нанес известный русофоб Юлиан Рёбке из немецкого «Бильд». Он пишет, что под Херсоном наступают не ВСУшники, а российская армия. Но по-настоящему страшная зрада ждет Украину зимой. Британская «Телеграф» предупреждает, что с наступлением холодов европейцам станет не до помощи киевскому режиму и с прискорбием отмечает, что Путин Запад переиграл.
Украина вот-вот войдет в период максимальной уязвимости, когда на сцену выйдет традиционный союзник России генерал Мороз, и Кремль закрутит энергетические гайки для продрогших сторонников Киева. Именно в Европе погода будет иметь наибольшее стратегическое влияние на войну. И Украина, скорее всего, проиграет. Европейские СМИ все сильнее устают от застывшего ландшафта без особых боев для освещения. И в центре внимания все больше оказываются внутренние невзгоды. Пока европейцы слепо утоляли свой голод до дешевой российской энергии, Путин годами заманивал их в стратегическую ловушку. Мастер ведения политической и экономической войны, а также пропаганды, Путин сделал своими целями сразу и экономическую выгоду России, и получение политического рычага для ситуаций вроде этой.
Проигрывать Зеленский не желает и, судя по всему, готовит чудовищную провокацию, чтобы Запад не забывал о Киеве. На Украине появились новые сигналы тревоги, которые предупреждают о химической и радиационной опасности. Якобы связано это с обострением ядерного шантажа России.
Некоторые территориальные общины изменили сигналы оповещения об опасности. К привычному звуку воздушной тревоги добавляются еще и такие. Если вы услышите звук, похожий на церковный колокол, это означает химическую опасность. Звон в набат предупреждает о радиационной угрозе. Сигнал эвакуации из города звучит как гудок поезда. После того, как вы услышали оповещение, следует включить местное радио или телевидение и ждать дальнейшую информацию.
Ну, то есть складывается полное ощущение или провоцирует провокацию, совсем съехали с катушек, или опять-таки съехав с катушек, решили устроить ядерный взрыв. Примечательная публикация сегодня вышла в издании NBC. Есть и видеоматериал, есть и печатная статья на тему того, что у украинских солдат есть абсолютно все. У украинских солдат есть ракеты, есть американские беспилотники, но нет ботинок и, к сожалению, нет футболок. Помните, мы еще с месяца или с два назад прогнозировали, что наступит момент, когда останутся и ракеты, и беспилотники. Но, к огромному сожалению, закончатся украинцы. Ну, поглядим. Пожалуйста.
Начнем тогда с футболок. Раз, как говорится, последняя ситуация, которая описана американскими журналистами. Зеленский, который в основной своей массе действовал с политиками, с позиции эмоций, он такую картинку всегда показывал, всегда ходил в футболках. Вот на последнем видео мы увидели, что креатив усилился, возможно, после встречи с турецким лидером. Он уже сделал тактическую вышиванку, зеленая, с вышивкой. Но с точки зрения гендерной нейтральности, здесь мужчин и женщин нет каких-то отдельных других видов полов. Но на самом деле это, как говорится, с одной стороны и смешно, но люди мне позавидуют.
Где же он черный? Мужчина, белый.
Бородатый.
Женщина тоже белая.
И только два гендера, что нет других.
Конечно, и гендеров мало, и цвет кожи не тот. Нетолерантный Зеленский по всему.
Ну, если обсуждать Зеленского, один из вопросов, в каком статусе и в каком виде он приедет на G20. Потому что формально он там не может участвовать, он не входит в G20. В стадии приглашенного гостя или где-то сбоку посидеть, как там, внуком Байдена или еще что-то. То есть и в каком виде он туда поедет? В вышиванке, футболке или все-таки оденется подобающим образом? Но возвращаясь к лидерам ряда европейских западных стран, их недальновидная экономическая политика привела к тем ситуациям, которые мы сейчас видим, рецессии, обеднению населения. Я думаю, это еще начало последствий, которые будут идти. Мы видим, что эти действия приводят к деградации армии. из последних новостей, которые вы описали, это то, что ряд чиновников ВВС Англии начали увольняться, потому что в ущерб обороноспособности начинают набирать людей, которые соответствуют каким-то типам кожи, расы или пола. Но на самом деле...
С вами бы поспорила Карин Жан-Пьер, которую взяли пресс-секретарши Байдена просто потому, что она женщина-лесбиянка. Ничего же, пресс-служба работает.
Работает.
И армия устоит. Да. Черная лесбиянка, конечно. Да.
Но для нас это хорошо, потому что это снижает их потенциал, потому что то противостояние, которое мы с ними сейчас ведем со всеми, это все-таки интеллектуальное противостояние. Это некая шахматная партия, когда следующий ход, он вызывает какие-то действия со стороны противника. Но... На самом деле мы сейчас увидели, что прямую битву один на один они на Украине проиграли. Ну, то есть вот это то столкновение, которое они говорили, что мы хотим выяснить отношения только военным путем, никаких переговоров. Они видят, что успеха нет. Армия Украины ничего не может сделать, им нужна какую-то помощь. Военная помощь ряда государств Европы остановлена. Англичане уже... То есть все понимают, нужно вводить войска, нужен какой-то повод. И... Как британский представитель парламента выступал, что нужно вводить пятую статью НАТО, как бы один за всех, все за одного, описывая ситуацию по Запорожской атомной электростанции, которую они постоянно пытаются дискредитировать и остановить ее деятельность. Ну, тут еще очень важное заявление одного из польских представителей органов власти, это замгоссекретаря Минобороны господин Скуркевич, который тоже призвал... пятой статье, ориентируясь на наше размещение кинжала в Калининграде. Мы можем понимать, почему это их испугало, потому что министр обороны Шойгу недавно заявил, что у нас было три применения этого высокоточного суперсовременного комплекса на Украине. Они все удачные, очень плодотворные, принесли результат. Но Европа почему так испугалась? Даже на фоне наращивания натовской группировки, это вот сейчас описывали, десантный корабль USS Kearsarge зашел в порт, значит, Прибалтики, Клайпеда. До этого были переброшены самолеты F-22 «Раптор» в польский город Луцк, и там создается 90-я экспедиционная эскадрилья. Эти все средства не в состоянии будут остановить. То есть мы можем нанести удар в любую точку, по любому кораблю, по любому стационарному объекту. Здесь китайцы любят символы. Они недавно писали, что для Америки это недобрый знак, удары молнии перед Белым домом. Но на самом деле те фашистские военные корабли, которые появились на берегах рек в Сербии после обмеления, это тоже такой недобрый знак для натовского флота, что, ребят, вы имеете в виду, что они тоже могут быть все затоплены.
Пожалуйста.
Ну, вы знаете, вот вы напрасно иронизируете по поводу внука Байдена. Мне кажется, внуком Байдена быть очень, очень даже хорошо.
Вы имеете в виду весело.
То есть это даже круче, чем сыном, понимаете? Потому что вот буквально там сегодня попалась такая фраза, ну там же продолжается эта история, да? С одной стороны, они, значит, наезжают на Трампа, а с другой стороны пытаются расследовать деятельность Хантера Байдена, в том числе и по Украине, там, и где он там и секретный какой-то там ноутбук потерял и так далее. Так вот, дедушка вполне четко сообщил американским трудящимся, что это мой сын, и даже если у него найдут в подвале убитых детей, ему ничего не будет. Ну, он как бы так пошутил, понимаешь, в кавычках. Но я предполагаю, что если уж, так сказать, сыном быть так хорошо, то внукам точно совершенно шикарно. Поэтому, да, можно понять товарища Зеленского. Вообще, я вам хочу сказать, что они все, ну, мне так кажется, знаете, скатываются в такое, то, что нам в позднесоветском периоде сильно не нравилось, то, что мы люто ненавидели в 90-е годы, да, с одной стороны, вот это вот разрыв между доходами и ценами, да, с другой стороны, вот эта вот золотая молодежь неприкасаемая, которым ничего не будет, хоть он детей будет убивать и есть их на завтрак, понимаете, вот, или там, так сказать, то, что...
Пока
там...
он их, согласно обвинению, не убивает, не ест, а только занимается с ними сексом, ну, есть, во всяком случае, свидетельства совсем молоденьких девочек, не достигших возраста 18 лет, а он уже, конечно...
Понимаете, хотя, в принципе,
с ними познакомился близко.
Да, хотя, в принципе, с точки зрения вот, духа, так сказать, американской государственности, это неприемлемо, да, ну, как они говорят, любят говорить, да, и мы в это свято верили, так сказать, всегда, что вот это у нас что-то, а вот там уж, как говорится, все по-другому, ничего подобного, вот совок чистый, так сказать. То же самое в Европе происходит, ну, я уж не знаю, насколько, так сказать, из-за повышения цен дамочки готовы идти на панель в Британии, но то, что то же самое, так сказать, доходы не растут, растут цены, забастовки. Ну, мы это все проходили, мы с этим, так сказать, жили, потом мы это побороли, и слава богу, у нас все теперь в жизни иначе. Понимаете, вот. Ну, мне еще, кстати, история понравилась с Шольцем, да, вот с Шольцем отдельная история. Извините, конечно, я не могу ее не затронуть. Когда вот эти...
Вам какая понравилась?
Когда он пошел...
Левая или правая?
Мне вообще это все не нравится. Просто я имею в виду, когда он пошел в народ, и вдруг дамочки такие на него раз.
Если вам это все не нравится, значит, вы человек прогрессивный.
Да. Ну да, но дело не в этом. Дело в том, что Шольц, в отличие от большинства простых немцев, может себе позволить мыться по 5 раз в день. И очевидно, так сказать, рядом с ним и...
Ну не по 5 раз в день, а каждый день. Один раз в день он моется.
Да, девушкам позволь. Можно тоже находиться. Все это, конечно, забавно. Меня вообще вот это вот умиляет. Когда это только появлялось, фемин, да-да-да. Ну, то есть это было в диковинку как-то, вот неожиданно и так далее. Слушайте, но сейчас, мне кажется, это уже такая опция, как сказать, заказная, такая, знаете, ну, я имею в виду, есть там в пиар-агентствах прайс, пригласить фемин, столько-то стоит. Ну, отлично. Ну, видимо, решили таким образом экстравагантно поправить имидж или рейтинг Шольца, который, мне кажется, уже не поправить ничем, тем более, что даже если они вдруг решат запустить «Северный поток-2», они решат, то совершенно это не значит, что он будет немедленно запущен, как мы понимаем, да? Потому что эти все турбины, их же еще, ну, приедет она в сентябре, но ее же надо проверить, вдруг они туда что-нибудь положили не то, понимаете, винтики не те подкрутили. Поэтому я очень сомневаюсь, что их это спасет, в том числе и вот эти всякие пиар-акции от их украинских, так сказать, товарищей.
В последнем данным Шольц не прислушался к требованию «Фемин», не вводят эмбарго на российский газ, при этом «Северный поток-2» действительно запущен не будет. Это, если верить министру экономики, он же министр энергетики Хабик. Что касается «Северного потока-1», многие задают вопросы, чем один отличается от второго, почему второй нельзя, а первый по-прежнему работает. Первый работать перестанет ориентировочно 31 числа. Российский «Газпром» объявил о том, что одна из турбин будет отправлена
на профилактику,
ремонт займет плюс-минус 3 дня. Если к этому моменту не будет установлена та уже отремонтированная турбина, то «Северный поток» первый тоже встанет. Ну и вообще по всему он, скорее всего, встанет. Во всяком случае, «Газпром» уже объявил это заранее. Цены взлетели 2800, цена сегодняшнего дня на споте 1000. За 1000 кубометров. Давайте мы в Германию перенесемся. Вальдемар Герд на связи. Берлин, депутат Бундестага, к огромному сожалению, в прошлом, в том смысле, что если бы сейчас такого рода люди были при власти, возможно, отношения между Российской Федерацией и Германией были тоже чуточку лучше. Как немецкое общество реагирует на ограничения, которое вводит немецкое правительство? Не обиделись ли граждане Германии на то, что им предлагают себя протирать тряпочкой, а в частности Шольц тряпочкой не протирается, моется полноценно, сам об этом зачем-то сказал?
Ну, он у нас мастер по таким высказываниям, да, даже когда у него спросили, как вы ощущаете повышение цены на бензин, когда вы заправляете, он усмехнулся и сказал, да что вы, я уже 100 лет сам не заправляюсь, меня заправляют. Глупая такая. Оно напоминает мне синдром кухаркиных детей, когда вот из грязи в князи, и это никак не скрыть. Вот в таких вот, вот такое проскакивающее пренебрежение к своему народу, оно становится уже такой марочной блямбой на его канцлерском лице. Народ, конечно же, просыпается намного медленнее, чем мне бы это хотелось, или нам, нашей партии это хотелось бы. Но мы видим, во многих городах начинаются демонстрации, освистали Шольца и в Нейрупине. И я думаю, что вот этот бурлящий котел народного недовольства, все еще как-то придерживаемый крышкой, он скорее всего, очень скоро взорвется. И осень обещают очень, очень напряженной в Германии.
Как выглядит сейчас рейтинг доверия Шольца? И опять-таки, как выглядит та самая скамейка запасных? Допустим, Шольца отправляют в отставку. Кто следующий? Кто следующий после следующего? Какие перспективы увидеть в качестве канцлера представителя партии «Зеленых»?
О, нет. Это было бы полная катастрофа. Я думаю, что если коалиция вынуждена будет подать в отставку осенью, ближе к зиме, то наверняка ЦДУ опять займет ведущую позицию, потому что они отрабатывают эту тему сейчас очень активно, что вот смотрите, при нас это было как-то все-таки получше, а вот эти вот руководители за какой-то год все пустили под откос. На самом деле это было подготовлено ЦДУ за 16-летнее правление госпожи Меркель. Она очень тактичный политик, и козла отпущения в виде ливерной колбасы поставила теперь впереди. Но это ничего не изменит. Тот, кто сейчас в фаворе в ЦДУ, это ставленник мультиглобального капитала. Он сейчас отрабатывает эту тему уже прям так, что изберите меня, я еще круче заверну гайки. И наверняка после этого произойдет взрыв, когда придут к власти. Если к этому времени нашу партию совершенно не уничтожат, то вполне возможно, что народ обратит внимание на те высказывания, которые я, все наши ведущие политики нашей партии делают уже последние 5-6 лет. Потому что, ну все, весь прогноз, о котором мы говорили, о котором я очень часто говорил, он сбывается, к сожалению, на больше, чем 100%. И вот сейчас статистика говорит, что более 50% малого и среднего бизнеса озабочены поиском другого места дислокации, там, где энергоносители имеют какую-то прогнозируемую цену. И это очень серьезный такой посыл. В прошлом году 220 тысяч человек уехало из Германии с достатком более миллиона, это 6,5 тысяч, то есть средний класс начинает подниматься и покидать территорию, где политика делает бизнес больше невозможным. России стоит задуматься над этими процессами, и я думаю, что при правильном подходе к этому вопросу очень многие выбрали бы и дислокацию России.
Ну, то есть вы предлагаете нам пригласить завод, в частности, БАСФ, а там сколько? 114 тысяч сотрудников на релокацию в Российскую Федерацию. Мне, кстати, отдельно обращали внимание на то, как, в частности, немецкие средства массовой информации, Bild, Welt, скандалили из-за того, что российская армия взяла под контроль завод Knauf немецкий на территории Донбасса. Ну ладно, это отдельный разговор. Как сейчас выглядит позиция официальной Германии по поводу виз? Почему задаю вопрос? Конечно, бурлит, кипит дискуссия. Пока только совсем маленькие европейские страны, но очень громко, как это часто бывает с ними, такие как Польша, Литва, Латвия, Эстония, требуют запретить русским выдавать шенгенские визы.
Ну, сама тенденция вот этого процесса, она понятна. И она, опять же, связана с теми настроениями как вы назвали это русское слово? Релаксации?
Нет, релаксация – это немножко другие процессы, релокация, да.
Релокация, да. Я думаю, что это с этим связано. Потому что если пустить сюда туристов, ну, во-первых, ломается весь имидж. Обнищавший российский народ, который вот-вот свергнет свое правительство, приезжает сюда и скупает Гуччи и все это. Ну, как-то не подходит это. Вот украинские подходят, когда они ездят здесь на крутых машинах. Ну, вроде никого это не раздражает. А здесь нет. Это первое. Второе. При вот этом общении выясняется та истина, которая через средства массовой информации не проходит. И это тоже надо как-то предупредить. И третье. Завязываются контакты общечеловеческие, обговариваются моменты того же перевода своего бизнеса, мы БАСФ пока не будем трогать. Это серьезная политическая, экономическая структура. А вот малые предприятия и базирующиеся, например, на российских немцев, 4500 малых и средних бизнес, которые созданы нашими людьми, знающие язык, понимающие разницу между тем и тем государством, вот здесь я бы действительно посоветовал задумываться и готов поучаствовать в этом процессе всем, чем могу.
Спасибо вам огромное, Вальдемар Герт, на прямой связи, Берлин, Германия. Есть на эту тему отличный мем в российском сегменте интернета, почтальон Печкин, который говорит, это почему я раньше Путина не свергал? Потому что у меня была шенгенская виза. Люди, которые там в Европейском Союзе в самом деле принимают такого рода решения, исходят из того, что вот если нас лишить права посещать в качестве привилегии Европейский Союз, мы тогда свергнем власть, и прекратится специальная военная операция России на территории Украины, являются клиническими идиотами. Это самая мягкая формулировка. Нет, наша позиция, к огромному вашему сожалению, от наличия или отсутствия шенгенских виз, от наличия или возможности попить кофе в Париже и съесть круассан, никак не зависит. Пожалуйста.
То, что мы наблюдаем сейчас на Западе и в мировом политическом процессе, вполне закономерно. Закономерно и связано с тем, что есть одна держава под названием Соединенные Штаты Америки, которая пытается удержаться на пьедестале, мнимом пьедестале, и устраивает мировой политике скачущую конфликтность. То, значит, КНДР, да, учения и все остальное, то Китай, то с Тайванем, да, то, значит, нам устраивает веселье. Американцы устраивают всему миру сегодня веселье, но веселье в кавычках. Почему? Потому что наблюдается адская эскалация, наблюдается рост этой самой конфликтности, она скачет все время из одного региона в другой. Это очень опасная тенденция, связанная с перестройкой систем международных отношений. Ну, вспомните, была Первая мировая война, Вторая мировая война, все системы менялись в результате глобальных конфликтов или совокупности конфликтов. Судя по всему, сегодня мы наблюдаем отложенный процесс, логичный с точки зрения исторического развития, по трансформации всей мировой политики. Это то, в чем мы сегодня находимся. Сложность и опасность этого заключается в том, что многие красные линии переходятся, и переходятся достаточно легко, не очень компетентными людьми. Но есть Киссинджер, который говорит, выступает с позиции американцев достаточно разумно, с нашей позиции зачастую нет, конечно. Но с позиции американцев разумно. Но кто еще? Где те интеллектуалы на Западе, которые способны? Это что, вот пресс-секретарь Белого дома? Это кто такие? С кем мы сегодня можем иметь дело и вести нормальный, логичный диалог?
Киссинджер 99, а он вон как бы сохраняет адекватность. 99 в прямом смысле
слова. Да.
И в том-то и дело. Вот таких политиков, такого масштаба, с которым мы могли бы иметь дело, нет. Если угодно, метафорично скажем, эпоха Шекспиров, Бодлеров на Западе закончилась. Сегодня люди, которые управляют, это некомпетентные люди, с которыми невозможно вести диалог. Теперь, что, мне кажется, важным еще сказать. На этом фоне идет нарождение нового мирового порядка. Естественным путем идет. Двери ШОС, да, предстоит саммит ШОС. Они открыты.
Где встретятся Путин и Си, скорее всего.
Абсолютно верно. Там произойдет, скорее всего, встреча нашего президента с президентом.
И это будет до встречи с Байденом. Да. Я имею в виду председателя КНР, что тоже имеет значение.
Да. Потому что это реально важно. Потому что сегодня мир, он не сводится к этому вот маленькому европейскому клочку, который почему-то решил, что за счет виз может изменить нас. Не может. Русский характер невозможно изменить визами и ничем остальным. Они сами формируют эти заградительные коридоры. Значит, что касается кордона, что касается этого нового мира, это, конечно, ШОС. Да? Мы видим построение новой архитектуры безопасности в Азии. Мы видим то, что предстоит саммит Большой Двадцатки. Видим то, как себя ведут другие ответственные акторы системы международных отношений. А это, в первую очередь, страны Востока. Видим, как себя ведет Китай ответственно, аккуратно. Видим, как себя ведет Индия точно так же. Видим даже, как ведет себя Турция, с которой у нас было очень много проблем на протяжении истории, и многие остаются по сей день. Но мы видим, что она ведет себя намного более ответственно и сдержанно, нежели чем это делают наши западные коллеги. Вот, например, сейчас стало известно, что Турция удвоила импорт российской нефти и совершенно не собирается сидеть без газа и заниматься самоуничтожением, как это делают европейцы. Если угодно, мы сегодня присутствуем при самоуничтожении тех, кто раньше был великими империями, и при нарождении совершенно нового миропорядка, который не будет простым, он будет очень сложным. И там будет многое делаться из-под тишка и совершенно непривычными для нас методами. Но мир однозначно движется к этому своему полицентричному состоянию.
Пожалуйста, Михаил Михайлович.
За истекшие сутки на линии боевого соприкосновения существенных изменений не произошло. Тем не менее, союзные силы серьезно улучшили свое положение под Солидаром, под Бахмутом и ведут наступательные действия на Николаевском направлении. И в этой связи с возникшими угрозами безопасности Запорожской АЭС иногда наши граждане задаются вопросом, а не решит ли эту проблему кардинально военным путем, то есть не отодвинут ли линию боевого соприкосновения на дальность стрельбы Хаймарса на 70-90 километров от Запорожской атомной электростанции. В принципе, в плане предположений об этом порассуждать можно. Может быть нанесен контрудар с плацдарма на правобережье. Может быть, гипотетически, хотя это фантастическая по объему и сложности операция, форсировать Днепр с прорывом обороны в районе Энергодара. Можно наносить огневые удары по позициям ракетных войск и артиллерии вооруженных сил Украины. Но даже представим себе, если бы мы решили эту проблему, а у нас есть все возможности для того, чтобы ее решить, тем не менее, украинцы получат, например, ракеты «Хаймарсу», или, может быть, уже получили, с дальностью не 70-80 километров, а 150, 270 и 300. То есть проблему надо решать кардинально. По этому поводу фельдмаршал Кутузов как говорил: главное не сражение выиграть, главное выиграть кампанию. И именно вот эта мысль должна, ну, красной нитью проходить через все наши замыслы, политические и военные действия.
Кардинально, радикально это как, если начинать опять разговор про взятие Львова, Польши? Ударом по центру принятия решения в Лондоне, в Вашингтоне. Есть какие-то методологии чуть иные?
Да все, в принципе, у нас есть. Ну,
что-то поконкретнее и пореалистичнее.
Да. Да, насчет Лондона, конечно, меня так далеко не заносило. А вот по пунктам высших звеньев государственного и военного управления...
Слава богу, что взяли Зайцева.
Да. Да? Да. Нет, опять-таки вернемся к Кутузову. Главное не Солидар взять с Бахмутом, главное выиграть кампанию. Вот на что мы должны быть ориентированы от А до Я.
При этом надо понимать, что украинская армия, террористическая абсолютно, предпринимает огромное количество усилий для того, чтобы оттянуть российских военных с основной линии фронта. Все те угрозы, которые сыпятся в адрес Крымского полуострова, а, разумеется, забирают определенные силы. Все те террористические атаки, которые, в частности, совершаются на территории российских регионов, тоже оттягивают российские ресурсы. Я имею в виду и Белгородскую область, и Курскую область, где прямо сейчас мы с вами, как люди взрослые, прекрасно понимаем, российские военные в том числе вынуждены гонять бандеровцев, как это было после Великой Отечественной войны до 56 года. Прямо сейчас по лесам действительно гоняют украинских диверсантов и, в частности, охраняют ЛЭП, которую трижды за последний месяц украинские националисты пытались подорвать. Один из разов был более или менее так или иначе успешным, в том смысле, что ЛЭП была остановлена, ее работа на несколько часов, слава богу, она сейчас восстановлена. В этом смысле украинский режим в самом деле, несмотря на то, что они выступили с опровержением, являются абсолютно террористическими. Вместо того, чтобы лоб в лоб воевать глаза в глаза, они прямо сейчас пытаются угрожать в первую очередь мирному населению. В этом смысле Дима Гордон в очередной раз записал небольшой видосик, в котором сказал: «А русские, разбегайтесь! Американцы уже сейчас нам поставили такое оружие! Это не те хаймерсы, про которые сейчас товарищ полковник говорили, которые способны стрелять на расстояние 80 километров, это и 150 километров, и даже 270 американцы, я напомню». Цитируем «Политико», разрешили украинцам наносить удары по территории российского Крыма, в том числе и по Крымскому мосту. Знаете почему? Потому что это сооружение является незаконной постройкой, что отдельно смешно. В общем, один у нас только вариант. побеждать и отодвигать линию фронта, вообще по возможности убирать любых представителей киевского режима, иначе нам с ними договориться никак невозможно. Владимир Владимирович,
Гордон будьте спец добры. По разбеганию, помним, как он в первый же день
его самого достали, спецоперации
с откуда-то с трассы записывал сообщение о том, что Путин, я с тобой воюю, и опять
долго его потом
драпанул,
не было.
Да, долго не было на Украине. Ну, теперь грозит кому-то там, требует разбегаться. Я, вы знаете, по поводу вот этих заявлений насчет саммита Большой Двадцатки на Бали, да, от различных западных деятелей, действительно очень широко обсуждается заявление о том, что Путин приглашен туда. Вы слышали, Индонезия показала средний палец Западу. Подождите, но это Большая Двадцатка, вы не можете, наверное, понять, что без России, Китая, это не Большая Двадцатка, это что угодно, но только не эта самая структура, и не дело кого-то вообще думать, кого приглашать. Вот 20 стран, они участники этой структуры, и нет никаких механизмов, да, для того, чтобы кого-то не звать, кого-то не приглашать. Зеленского можно не позвать, в принципе, да, он небольшая такая двадцаточка, но большая шестерка. Но тем не менее, если его позвали, это право действительно организаторов. Я, кстати, вот могу представить, что было бы, если бы сейчас этот саммит проходил где-то там в США, в Европе. Но я посмотрел, ближайшие 3 года после Индонезии, да, принимают саммит страны исключительно БРИКС, Бразилия, Южная Африка, и Индия, да, соответственно, ну не получится.
Назло.
Да, не получится у Запада заблокировать в ближайшие годы участие России, Китая или кого-то там еще. Ну и по Шольцу. Слушайте, когда он с удовольствием рассматривал, наверное, надписи на этих тетеньках, да, которые выскочили.
Пытался понять, что они требуют.
Да, да. Вы знаете, мне интересно, они требуют эмбарго, полное эмбарго газа сейчас, наверное, в поддержку Украины. Самое смешное, что это происходит на фоне заявления Украины, насчет того, что можем предоставить вам наши мощности для того, чтобы заменить Северный поток 1, не работающий, прокачивать через нас. Так подождите, вы поддерживаете Украину, но не знаете, что Украина сама готова наращивать поставки этого самого недемократического, тоталитарного, авторитарного газа. Ну и в этом связи, конечно, когда Шольц заявляет о том, что он там обещал что-то Путину насчет 30 лет, которые Украина не вступит в НАТО. Послушайте, мы в декабре и пытались объяснить, нам не нужны ваши обещания. Шольца завтра не будет. Будет какой-нибудь Хабик, какая-то Бербак и скажет, так, Господи, что он обещал? Вы же нигде ничего не подписали, да? Мы же вам предлагали, подпишите обязательства, гарантируйте нам того, что Украина не вступит в НАТО ни через 10, ни через 20, ни через 100 лет, да? Ну вы же отказались от этого, а теперь вспоминайте, ну я же что-то там пообещал.
15 декабря это было, в тот самый момент, когда многое могло еще развиваться совершенно иным образом. Но теперь уже спецоперация России на Украине началась. Денацификация, демилитаризация придется доводить до конца. Через минуту вернемся. Итак, 74% американцев считают, что Соединенные Штаты Америки идут неверным путем, а работу Байдена не одобряют уже. 55% респондентов показывает самый свежий опрос телеканала NBC. Британские Guardian и вовсе пишут, что в США может начаться новая гражданская война. Ее в ближайшие годы ждет половина американцев, а каждый пятый житель страны оправдывает политическое насилие в определенных ситуациях, насмотревшись на беспомощного старика Байдена. 40% граждан США заявили, что лучше иметь сильного лидера, чем демократию. Смотрите на новый стендап от сонного Джо. Он, конечно, в Америке всем надоел.
Каждый раз, когда Джо открывает рот, мы получаем шоу в стиле Адама Шифа. Вот в качестве напоминания.
Для меня честь назвать доктора Монику Берте. Сейчас, док, я произнесу это правильно. Бертаньоли.
Бертаньоли.
And if you think about
Если говорить о Байдене, конечно, это порой печальное зрелище. На память приходят примеры прошлого. Например, Джон Кеннеди с его «Не спрашивай, что страна может сделать для тебя. Спроси, что ты можешь сделать для страны». Или Рейган с его «Мистер Горбачев, сломайте эту стену». На этом фоне Байден, как баран на новые ворота, вылупился в телесуфлер и такой «Конец цитаты, повторить строчку».
End of quote. Repeat the line.
Было бы все это жутко смешно, если бы не присутствовал в Соединенных Штатах Америки какой-то человек чуть более адекватный, чем Байден, или неадекватный, в том смысле, что украинцам Вашингтон выделяет еще миллиард на оружие. Мэр города Львова, Садовой, только что сообщил, что Львов готовится к ядерной или химической атаке, которую, по информации Садового, должен устроить Путин. В этой связи в городе объявлены ежедневные тренировки. Будем считать, что это тоже агония. Вести смотрите. Пока.